Большое спасибо, брат Невилл. Садитесь, пожалуйста. По-моему, однажды было сказано: «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень». Так вот, извините, что у нас нет места, точнее, сидящих мест для всех присутствующих, и на следующей неделе, вероятно, будет приезжать еще больше людей, услышав о собраниях. Но поводом для этой особенной встречи стало то, что Святой Дух положил мне на сердце предостережение, убеждая в том, что церкви в наши дни нужно иметь это послание, потому что я верю, что это наиболее выдающееся послание Библии, так как они открывают Христа в Его церкви в теперешнее время. Причем никто не может иметь веру или знать, что он делает, или куда направляется, если ему не на чем основать свои мысли и веру. Поэтому, если Писание открыло нам Христа в эти последние дни и состояние времени, то нам было бы полезно исследовать это и выяснить, где мы находимся. Так вот, мы извиняемся, что наша церковь не такая просторная, мы надеемся, что однажды она такой будет. И особенно за эти последние 4 дня, изучая историческую часть книги Откровений для этой цели, я столкнулся с такими вещами, о которых я и не думал, что такое на самом деле происходило. И от этого у меня даже появилось такое чувство, что после этих 7 периодов церкви, я их изучаю, я хотел бы провести еще одну такую серию, показать одновременно истинную церковь и ложную церковь. И просто из истории и по Писанию. Как однажды я пытался на проповеди рассмотреть истинную лозу и ложную лозу, находящиеся в Библии. И мы постараемся раздобыть стулья, пока я не забыл об этом, и люди ищут место сесть. Постараемся раздобыть побольше стулья. Попробуем заполнить эти комнаты здесь, сзади и там, и добавить везде, чтобы во время служений мы могли рассадить побольше людей. Теперь, что касается этой темы, я попросил бы каждого из вас, кто действительно заинтересован во всех этих вещах, приходить каждый раз, когда это будет объясняться. Так вот, я бы не взялся и не считал себя взяться за эту великую книгу Откровения «7 периодов церкви», но я всецело полагаюсь на Бога, что Он будет открывать мне по мере того, как я буду к этому подходить. Историю естественного хода событий, которую я взял у наиболее выдающихся историков, которые мне только известны, в моем рабочем кабинете сейчас лежат около 5 или 6 хроник. 2 Вавилона Хислопа, книга мучеников Фокса, и другие известные книги, такие как «Даникейский собор», где-то 4 книги на эту тему, в каждой книге примерно по 400 страниц, и там «Никейский собор», и вся доступная нам история, потому что после этого мы собираемся написать с магнитной лентой комментарии по 7 периодам церкви, чтобы по возможности разослать по всему миру, так как мы живем в последние дни, мы в конце времени. Мне это еще никогда так не приходило на сердце, как после последних выборов, и тогда я увидел, где мы находимся, и Святой Дух начал открывать мне, чтобы предостеречь людей и показать, к чему это относится. И я не могу этого сделать в достаточной мере вот так в церкви, а если бы я сел и просто написал книгу, я считаю, что если выйду за кафедру, и помазание Святого Духа среди христиан сошло бы на меня и помогло мне, тогда я чувствовал бы себя уверенней при написании книги, взяв это с пленки, потому что с нее мы брали бы это вдохновение. Конечно же, в книгах будет как бы немного подправлена, потому что здесь мы вставляем то, чего не могли бы включить в книгу, и при том мы... И у нас слишком много времени уходит на повторение, как у меня бывает. А уже в книге все это будет приведено в порядок. Но мы постараемся по возможности все записать на пленке. Так вот, каждый вечер пленки и литература и прочее, у ребят все это будет там, сразу за выходом. Так вот, может, мне и не удастся каждый раз за один вечер, поскольку, во славу Божью, мы решили попытаться изложить эти семь церковных посланий или семь периодов церкви за семь вечеров, каждый вечер взяв по периоду. К примеру, в понедельник вечером — Ефес, во вторник вечером — Смирну, в среду вечером — Пергам, в четверг вечером — Фиатиру, в пятницу вечером — Сардис, и в субботу вечером — Филадельфию, а в воскресенье утром и в воскресенье вечером — Лаодикийский. Тот церквопериод, в котором мы живем, рассмотрим историю первоначальной церкви и писателей, и историков, и ангелов периодов, и послания, и продвижение церкви, как она прошла через все до этого времени. И с изумлением видишь, насколько каждое предсказание Писания единогласно сходится с историей. Просто совершенно единогласно. Я был так сильно изумлен этим. Вчера я настолько зачитался, что аж глаза чуть не распухли. И я вышел и сказал жене, мне в голову не приходило, что будет именно так. Понимаете, насколько это было потрясающе. И теперь в какой-то раз мне, может, и не удастся уложиться в один вечер церковь, послание для церкви. И если мне не удастся закончить это вечером, тогда утром на следующий день в 10 часов каждый вечер будем объявлять для тех, кто желает прийти и дослушать оставшиеся, потому что мы постараемся записать это на пленку. Тогда я буду проводить служение с 10 часов утра и до полудня. Днем. Постараюсь высказать до конца оставшуюся часть проповеди, потому что ее смогут зафиксировать на пленку. Мы объявили, что служения исцеления проводиться не будут, потому что мы будем стараться не отвлекаться от пророческих изречений Библии. К тому же у нас совсем недавно здесь было служение исцеления, а потом, по окончании этих служений, у нас вновь будут проводиться служения исцеления на этом месте. И теперь я хочу, чтобы всем было ясно, чтобы все запомнили это, что при рассмотрении этого кое-что здесь может резануть и передернуть, и всех нас сильно потрясти. Но я не несу ответственности за ни за что другое, кроме проповедования слова. Вот и все. Чтобы просто неуклонно придерживаться слова. И часто это может, и эти церквопериоды могут бросить тень на чью-нибудь деноминацию. И если такое произойдет, не посчитайте это за грубость. Это просто изложение сказанного в Писании и откровения, которое я о нем имею. Если вы считаете, что я в этом ошибаюсь, то не осуждайте меня. Просто молитесь за меня, чтобы Бог показал мне, что есть правда, потому что я непременно хочу знать правду. И потом, еще одно, я осознаю, какая на мне ответственность на таком собрании, как это, что, преподавая людям учение, я буду в ответе перед Святым Духом за те слова, которые я говорю за этой кафедрой. Так что вы верите, с какой серьезностью мы к этому подходим. Теперь, наше, я провел бы это где-нибудь в другом месте, но поскольку это учение... Ведь тогда, на наши, приезжая на евангелистические служения, каждый из нас имеет какое-то представление или развлечение, или как это все время бывает, и у нас есть свои церкви, и то, чему наши церкви нас учили, чему мы верим. Я не люблю приходить в чью-то церковь или вот так людям и противоречить тому, чему люди были научены. Ведь, в конце концов, я старался ясно и четко объяснить, что если человек является католиком и свое спасение он основывает на католической церкви, он погибший. Если он баптист, полагается на баптистскую церковь, он погибший. Или пятидесятник. полагающийся на то, что пятидесятническая церковь его спасет, он погибший. Но и так с любой церковью. Но если этот отдельно взятый человек почивает всецело на вере в то, что Христос на Голгофе завершил труд, он спасен, какой бы церкви он ни принадлежал. Ибо верою вы спасены, и это по благодати. Так вот, иногда при этом, потом я задумываюсь, что в моем небольшом здании здесь, которое мы начали строить много лет назад из одних только бетонных блоков и прочего, для нас это как бы священное место. Нам так не хочется, просто так не хочется, с одной стороны, чтобы оно менялось, потому что именно здесь Бог стал встречаться с нами, когда у нас тут еще даже не был положен пол. Но оно сейчас пришло в такое состояние, что уже стареет, и мы подготавливаемся к строительству, чтобы церковь заняла площадь этого квартала. Так вот, до тех пор я считаю, что когда возвращаюсь с поприща, где мне не хочется задевать братьев и проповедями и прочим, тогда это дает мне право выразить свое собственное мнение из-за своей, за этой кафедрой. И поэтому, если вы говорите, меня учили иначе, я бы еще при этом мы приглашаем всех, кто только пожелает прийти. Понимаете, никто этого не финансирует или еще что-нибудь. Это от здешней скинии. И любой, кто желает прийти, добро пожаловать, приходите, не задумываясь. Так что я попросил бы вас на каждое собрание приносить Библию и берите с собой карандаш и бумагу. И теперь, имея все эти хроники и прочее, я не смог бы принести все книги, поэтому я просто написал каждый раз, записываю здесь на бумаге короткие заметки из истории и хроник и прочего, чтобы мне просто зачитывать из этих заметок, вместо того, чтобы брать с собой книгу и искать нужные страницы. Однако, когда дело дойдет до Писания, мы будем пользоваться Библией. И потом из хроники я объясню, или из истории, какой именно историк это сказал и все остальное. А затем, конечно, впоследствии, когда будет выходить книга, тогда мы сможем как следует внести все тексты, тогда вы сможете получить все в надлежащем виде. Так вот, мы будем делать все возможное, чтобы начинать рано и заканчивать как можно раньше. И эти собрания будут длиться 8 дней, с воскресенья по воскресенье. Сегодня утром я начинаю первую главу Откровения. Книги Откровений, и книга Откровения состоит из трех частей. И за эти 8 дней мы разберем первые три главы. Хотя на один церквопериод у нас мог бы уйти целый месяц, но нам придется, как мы выражаемся, пройтись только по верхам. А когда получите книгу, это будет описано более подробно. Так вот, первые три главы Откровений касаются церкви. Затем церковь исчезает, мы больше ее не видим, пока не наступает конец времени. От первой главы Откровений до третьей — это церковь. С четвертой по девятнадцатую главу Откровений — Израиль, нация. А с 19 по 22 обе вместе — и язвы, и предостережение, и прочее в конце. Состоит из трех частей, верите? И мы рассматриваем первые три главы, относящиеся к церкви и церквопериоду, в котором мы живем. Так вот, поначалу может показаться скучновато, потому что нам нужно обратиться к прошлому и заложить основу. Я молился и готовился, и делал все, что мог, стараясь прочувствовать, в каком направлении Святой Дух хочет это преподнести, чтобы люди это поняли. И чтобы вы, видя все это, могли быть просвещены, и это побудило бы вас еще больше приблизиться ко Христу, потому что мы в последнем времени. И насколько это удивительно, я тут изучал исторические описания, когда узнаешь, каким образом та церковь начиналась, и каким образом она отклонялась, и что происходило, и видишь, как то семечко Божье продвигалось через каждый из тех периодов. В одном месте почти полностью исчезло. Так вот, завтра вечером мы начнем и повесим здесь схему. Не схему, а доску, Потому что я хотел бы учить этому с доски. По-моему, у учителя воскресной школы, у одного из них есть доска, я вижу ее там сзади. Я попрошу смотрителя принести ее сюда, поставить здесь спереди, чтобы я мог учить с этой доски и все написать, чтобы вам было ясно. И вы сможете перерисовать это для себя на бумаге и так далее, и как можно лучше усвоить все, что здесь излагается. Но перед началом я хотел бы просто сказать вот что. Мы увидим начало церковной эпохи и увидим апостолов, учения и то, чему они учили, и принципы Библии. И потом увидим, как та церковь где-то на втором этапе апостолов, как она начала угасать настоящее истинное учение. Третий этап уходит очень далеко. К четвертому этапу она угасла и стала тепловатой. Церковь произвела на свет тепловатую церковь, и потом исполненная Духом церковь, а я говорю это с богобоязненным почтением к религии каждого человека, от начала до сего времени настоящей истинной церковью была Пятидесятническая церковь. Это правда. Бог сберег эту церковь. И я часто задумываюсь, как Иисус подметил, сказав, «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство». Я часто задумывался, что это означает, но теперь я это понимаю. На прошлой неделе у нас было собрание в Шривпорте, штат Луизиана. Самое потрясающее духовное собрание. На таком собрании я еще в жизни не был. В Шривпорте. Я был, имел пару дней отдыха, и вместе с нашим братом Вудом, одним из деканов церкви, вернее, попечителей, поехали в штат Кентукки поохотиться, и мы зашли в лес, я подстрелил первую белку и сказал, просто подожду, потому что кто-то проходил с собаками, и я сказал, просто подожду, пока белки снова вылезут из дупел, шмыгнули по деревьям, в дупла и спрятались. Так вот, я сказал, когда они вылезут, я буду сидеть здесь и ждать, потому что было холодно и морозно. И уши горели, и знаете, пронизывающий ветер дул в ложбину. Я сказал, просто подожду, пока белки снова вылезут. Не успел присесть, как Святой Дух сказал, «Встань и иди на то место, которое ты называешь ложбиной охотника-любителя. Там я буду говорить с тобой». Я пришел на то место, которое я прозвал ложбиной охотника-любителя, ведь я дал своим название тем ложбинам, для того, чтобы знать, где я нахожусь. Ложбиной охотника-любителя назвал потому, что я пришел туда и увидел 16 белок, сидевших на одном дереве. Подстрелил разрешенное количество, остальных оставил и ушел. А это самая настоящая любительская охота. Поэтому я называю ее ложбиной охотника-любителя. И он обратился ко мне, то место, которое ты назвал. Ложбиной охотника-любителя. Не то, что он назвал, но я его так назвал. Потом я поднялся к опушке ложбины, сел под белым дубом, и прождал около получаса. Ничего не произошло. Я прилег на землю, распростерся на земле, раздвинул руки. Тогда он проговорил ко мне. И когда он проговорил те слова, которые он открыл мне как раз об этом Писании, к которому мы подходим в это утро, я еще никогда в жизни этого не видел. И потом, когда я приехал в Шривпорт, штат Луизиана, одна женщина, одарованная женщина, ее зовут миссис Шрейдер. Много лет назад, когда ангел Господень впервые встретился со мной здесь на реке и явился в том свете, и слова, которые он там изрек, 11 лет спустя, когда я вошел в собрание, эта женщина встала и заговорила на языках и истолковала, это было слово в слово, то же самое, что сказал ангел. И эта же самая женщина, когда я вошел в скинию или в то помещение, где мы находились, в Шривпорте, в скинию жизни, Святой Дух сошел на эту женщину и сказал слово в слово то, что он сказал мне там на холме. Потом Дух начал двигаться и давать истолкование, предсказывая посредством откровения, посредством пророчества все то, что должно было произойти на собрании в следующий вечер. И ни разу не было случая, чтобы не сбылось. До этого на собрании встала одна женщина, баптистка, пришла туда, не зная, что ей делать. И она стояла посреди собрания, и Святой Дух сошел на нее, и она заговорила на языках. баптистка из Первой Баптистской Церкви Шрифпорта. И потом она сама не поняла, что сделала, и потом не успела она и слова сказать, как Святой Дух дал истолкование, сказал: «Так говорит Господь, не пройдут и 3 месяца, как в этой скинии будет служить Дух Моисея или и Христа». И все точно так и произошло. Один мужчина, баптист из Меридиана, штат Миссисипи, хотел было открыть холодильник, чтобы достать что-то из холодильника, и Дух Божий сошел на него, и он заговорил на языках, не зная, что он делает. И не успел он сообразить, что же он делал, Святой Дух проговорил снова и сказал: «Езжай в Шрифпорт, штат Луизиана, мой слуга скажет тебе, что делать». Видите? И он приехал туда и сказал: «Я этого не понимаю, такого еще никогда не было». О, вот это да! Мы живем в последние дни перед самым пришествием Господа. Та небольшая церковь всегда была в меньшинстве. Пятидесятническая. Я не имею в виду деноминационных пятидесятников, я не подразумеваю иных людей, переживших пятидесятницу. Пятидесятница — это не организация. Пятидесятница — это переживание, доступное всякому желающему католику, еврею, празелиту, методисту, баптисту, всякий желающий пусть приходит. Это переживает каждый человек в отдельности. Бог не имеет дела с деноминациями, также Он не имеет дела с язычниками, как с расой или народом. Он имеет дело с отдельными людьми. Всякий желающий, будь то белый, чернокожий, желтокожий, смуглый, методист, баптист, протестант, католик, кем бы он ни был, пусть приходит. Кто бы то ни был, я так рад, что он все так сделал. Я, как однажды сказал один приятель, мне даже лучше, что он так сказал, чем позвал бы меня по имени, пусть придет Уильям Бранхам. Потому что Уильямов Бранхамов может быть больше, чем один. Но когда он сказал «всякий», я точно знаю, что я тоже в том числе. Так что вот такое чувство может быть у всех нас. «Всякий желающий пусть приходит». Так вот, я знаю, многие люди ожидают в гостиницах и мотелях, приехав со всего мира, понимаете? Здесь есть люди из Ирландии, различных мест, ожидают собеседований, но сейчас мне с ними не успеть. Я хочу уделить время вот этому, вы понимаете? Когда я возвращаюсь с этих поездок, обычно я приезжаю, чтобы кому-нибудь послужить, потому что люди приезжают на собеседование, но в данное время по этой причине нам придется их отложить. Теперь еще одна только мысль, прежде чем займемся этой книгой. В начале была пятидесятническая церковь. И эта пятидесятническая церковь вышла в силе Духа и написала книгу Деяний. На втором этапе она начала вырождаться, церковь стала формальной. Второй церквопериод, она была очень формальной, но то семечко пятидесятницы продолжало расти, духовное. Потом оно перешло в темные века, примерно 1400 с чем-то лет темного преследования. Тот крохотный пятидесятнический период продолжал жить на протяжении всего этого. Как он остался жив, не спрашивайте меня, это была рука Божья, только она могла это сделать. Ведь их прибивали к столбам и брали мужчин и нагибали их через пень, и брали деревянные клинья и загоняли им в ноги, и пускали животных, псов, съедать их со спины, вытаскивать из них кишки, когда те еще даже не умерли. Брали женщин, отрезали им грудь, одним махом вот так правую грудь стояли, а кровь просто вытекала, пока из них не выходила жизнь. Брали младенцев у беременных матерей, и у них на глазах скармливали их собакам и свиньям. Считалось якобы христианским делом. Но в Библии сказано, и Иисус сказал, наступит время, когда, убивая вас, будут думать, что тем служат Богу. Видите? И вот она была едва заметна до следующего периода, а затем, в конце концов, проросла. Потом мы видим, как церковь проросла при реформации, с тех пор она отклонялась все больше и больше и уходила от Духа дальше и дальше, вплоть до этого самого последнего периода, когда она готова объединиться и создать образ зверя. Но этот неприметный дух будет жить в сердцах людей до тех пор, пока не придет Иисус. Так должно быть. Имейте это в виду, мы отметим это на карте. Возьмем историю и остальное, и покажем, что это именно так. Возьмите и сами почитайте историю, посмотрите, что сказано в Библии, а потом, что говорится в истории. Увидите, как это просто в точности согласуется. О, давайте воспримем это не как простую лекцию, но давайте очень серьезно, со всей серьезностью примем предостережение Святого Духа и будем молиться день и ночь. Не позволяйте, чтобы что-то препятствовало вам молиться. Мы углубимся и разузнаем о жизни тех великих мужей все времена, как они жертвовали. Уверите, как мало вы сделали. Иногда мне становится просто стыдно за себя. Нам хочется, чтобы все нам доставалось легко, а ведь им все так тяжело доставалось. Скитались, Павел сказал в Евреям 11, в козьих и овечьих кожах, подвергаясь пыткам и страданиям, терпя недостатки. Как же наше свидетельство сравнится с ними? Каким же оно будет смотреться наряду с этим? А нам хочется, чтобы все было очень гладко. Теперь, в знак почтения, прежде чем мы откроем книгу, я хотел бы, чтобы все, кто может, просто встали на минуту для молитвы. Теперь, с искренностью сердца, прошепчите Богу слова молитвы. Господь Бог, Творец небес и земли, автор вечной жизни и даятель всех благих и совершенных даров. Мы просим Тебя, Господь, во-первых, простить нам все наше безразличие и наши грехи, и наши прегрешения, совершенные перед Тобой, и друг перед другом, и перед нашими собратьями. Пусть это небольшое собрание будет не только для назидания наших собственных душ, но пусть оно настолько просветит нас и вдохновит нас, что мы пойдем и расскажем другим. Дай нам в это время заново посвятить себя, объединяясь со всем телом Христа и подготавливаясь к восхищению. Отец Бог, не руководствуюсь своими чувствами, зная, что слуга Твой и все остальные слуги не способны выполнить это важное задание, осознавая, как великие мужи в прошлом от всего сердца пытались открыть это или изъяснить это великое откровение, тогда мы понимаем, что мы по сравнению с ними являемся еще более неспособными, но в Тебе наша способность. Я молю, Небесный Отец, чтобы на протяжении этого времени Ты совершил нечто особое, чтобы Святой Дух мог иметь первенство в каждом сердце. Соверши обрезание уст говорящего и ушей слушателей. И когда все это закончится, и мы, посвященные Тебе, позволь нам выйти за порог этого дома со словами «Хорошо было находиться там». Святой Дух говорил нам, когда мы там сидели, и теперь мы решительно настроены делать все, что в наших силах, пока светят вечерние огни. Даруй это, Господь. Пусть эти собрания побудят мужчин и женщин по-новому взяться за дело. Восставь говорящих языками, истолкователей языков. Восставь дары пророчества. Восставь проповедников, пасторов, евангелистов, остальных, чтобы церковь могла назидаться. Воздвигни миссионеров на далекие поприща, несущих дальше это славное Евангелие. Где бы ни звучало слово, пусть оно упадет в добрую почву, принося во сто крат, ибо мы верим, что живем в конце эпохи, что завершение близко. Даруй все это, Отец, и прежде всего, Господь, помоги сейчас мне, нуждающемуся. Ибо я прошу об этом, вверяясь Тебе на эти служения во имя Иисуса Христа. Аминь. Сестра говорит на одном языке. I can't hear the kind of music. Брат дает истолкование: «Слушай меня, народ мой, да будут ваши уши открыты к движению Духа Божьего. Пусть сердца ваши разумеют, потому что я буду говорить вам, народ мой, через дар пророка. Он принесет сегодня из этих глубин слово мое, которое изумит ваше разумение. Он откроет нам во многие вещи, которых мы никогда не поймем, если это не будет распознано духовно и открыто вам. Исследуйте сердца ваши, дети, и взирайте на него, дабы он, когда будет говорить через пророка, мог донести до нашего, вашего внимания то, что он желает вложить в уши ваши». Это предостережение для многих сердец. Эти слова прозвучат в последний раз. Настала пора нашему разумению исправиться. Это будет говориться через пророка, нашего пророка. И наши сердца да будут, да уразумеют. Давайте будем внимательны, дабы ничего не пропустить, ибо это слишком драгоценно, если мы это упустим. Так говорит Господь. Да будет Твоя воля. Бог крепкий, воскресивший Иисуса из мертвых, мы так рады осознавать, что Твой Дух пребывает среди нас. Он всегда истинен, и ни единого слова неправды. И теперь, Отец, подтверждай Свое Слово и дальше, когда будем читать во славу Твою, и пусть каждое сердце, как Ты сказал, будет подготовлено и расположено, ибо нечто прозвучит. Может быть, люди получат свое последнее предостережение и обратятся от своих теперешних дел на путь правды. Мы благодарим Тебя, Святой Бог, во имя Сына Твоего, Господа Иисуса. Аминь. Теперь обратимся к книге Откровения, первой главе. Так вот, сначала я хочу прочитать первые три стиха Откровений. Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабу Своему, чему надлежит быть вскоре. И Он показал, послав онное через ангела Своего, рабу Своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа и все, что Он видел. Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем, ибо время близко. Как я уже раньше сказал, при этом мы постараемся немного разобрать эту книгу согласно историческим описаниям и прочему. И каждый раз, когда увидите, как я заглядываю в эти листы, на которых здесь написал, все это я взял из хроник и остального. Так вот, эта книга написана Иоанном, святым Иоанном Богословом, который писал будущим поколениям. Это пункт А. Пункт Б адресовано семи ангелам семи отдельных периодов христианской эпохи, эпохи от времен апостолов до пришествия Господа. И так вот, периоды предстают последовательно один за другим. От вознесения нашего Господа до Его второго пришествия в каждом церквопериоде описано Его духовное состояние. П. Пункт Д. Каждая церковь период может рассмотреть, каков он есть посредством библейского и духовного обращения к нему. Когда говорит Дух, каждый период может увидеть, каков он. Каждый период производил на свет истинную лозу Христа, мудрую деву, и каждый период производил на свет привитую лозу, неразумную деву. Историки сходятся во мнении, это о жизни Иоанна. Свои последние годы Иоанн прожил в городе Ефесе, там же и умер. Во время написания книги Откровения он находился на острове Патмос. Это не было описание его жизни, но описание Христа в будущих веках. Видите, это было пророчеством, не жизнь Иоанна, не жизнь Христа, а пророчество о грядущей эпохе. Это не были его пророческие слова, но торжественное возвеличивание Господа. Это было не откровение святого Иоанна Богослова, а откровение Христа Господа. Это последняя книга Нового Завета. Однако в ней говорится о начале и конце эпохи Евангелий. Взгляды знатоков Библии сходятся. Письма семи периодам церкви были написаны пророчески для грядущих периодов. Павел писал о жизни и славе семи церквей, существовавших в его время. Иоанн писал о жизни и славе семи церквей в будущем. Ведь Иоанн обращался к семи пасторам или посланникам непосредственно ко всем христианам при этих семи различных ангелах. Теперь, книга Откровения. Итак, мы начнем, распределив на сегодняшнее утро и на сегодняшний вечер, и постараемся отпустить часов в 11 и в 11:30 примерно так, а потом дальше продолжим в 7 вечера. Итак, содержание этой первой главы. Первый стих в действительности здесь говорит сам за себя, потому что это откровение Иисуса Христа. Второй стих. «Святой Иоанн Богослов, ведущий запись и слуга». Третий стих. «Объявляются благословения». С 4 по 6 стихи «Приветствие церкви». Седьмой стих. «Оповещение». Восьмой стих. «Верховная божественность Иисуса Христа». С 9 по 20 стих. «Видение на Патмосе». А также 14 и 15 стихи описывают его семикратную славу его личности. О, как прекрасно, когда мы видим Христа в его семикратных воплощениях своего, в семикратных сущностях его олицетворений, в его славном воскресении. Так вот, название описывает действующее лицо, откровение Иисуса Христа. Не откровение святого Иоанна Богослова, а откровение Иисуса Христа, Сына Божьего. Так вот, слово «откровение» на греческом языке — это апокалипсис, которое означает «раскрытие». И я взял и исследовал это слово, оно означает «апокалипсис» — это, например, скульптор сделал большую статую, и он держит ее под покрывалом. И потом он подходит и срывает это покрывало и раскрывает то, что у него было под покрывалом. Это снятие покрова. И эта книга является не столько раскрытием личности Иисуса Христа, хотя в ней, безусловно, говорится о Его божественности и о Его семикратной персоне, а также о том, кто Он такой, например, священник, царь и так далее, сколько является раскрытием Его будущих дел в Его семи предстоявших церквопериодах. Это когда наш Господь был на земле, ученики спрашивали Его и говорили: «Учитель, не в сие ли время Ты восстановишь царство Израилю?» А Иисус сказал: «Не ваше дело знать, в какой час или срок». И никто не будет знать, сказал, что даже Сын тогда еще не знал. Но после Его смерти, погребения, воскресения и вознесения во славу, Он узнал у Бога будущее церкви. Затем Он возвратился назад, чтобы принести это послание церкви, это послание о Его пришествии и состоянии Его церквей на протяжении эпохи. Он не мог этого сделать до Своей смерти, погребения и воскресения, потому что Он этого еще не знал. Но вы обратили внимание, как здесь написано в Писании? Откровение Иисуса Христа, которое Бог дал Ему, Христу. То есть Бог Отец дал откровение Своему Сыну Иисусу Христу, и Он послал Своего ангела к Иоанну, чтобы оповестить обо всем, что было, что есть и что будет. О, это так прекрасно устроено! Так вот, в этой великой грядущей эпохе, которую видел Иоанн, так вот, это откровение было дано ему исключительно для того, чтобы раскрыть определенную цель Христа, кем Он будет и каким будет в каждом периоде. Вот почему я сказал в это утро: не упускайте из виду истинную церковь. Начало истинной церкви было в день Пятидесятницы. Ни один теолог, знаток Библии или историк не сможет утверждать, что она началась во времена Мартина Лютера, Веслея, в католическом периоде или в любом другом периоде. Ее началом была Пятидесятница. Это было ознаменованием начала церкви. Это было началом. Поэтому с кем бы вы ни дискутировали, стойте у этих ворот Пятидесятницы, и никуда они не денутся. Точно как выпустить на поле зайца. Ты знаешь, где каждая норка, так что ты их все позатыкал, ему придется вернуться на то же самое место, где его выпустили. Что ж, точно так же и с любым, кто говорит о церквях и о церквопериодах и делах Святого Духа, придется вернуться к первоначальным истокам. Обязательно придется вернуться к этому, потому что Бог безграничен, и Он всемогущ. Следовательно, поскольку Он безграничен, Он не может здесь сделать одно, а там сделать что-то противоположное. Каждый раз Он должен делать так, как сделал в первый раз. Как Петр сказал в день, когда язычники получили Святого Духа, он сказал: «Можем ли мы запретить креститься водою, если они, как и мы, вначале получили Святого Духа?» Иисус, когда Он был на земле, произнес такие слова: «Кто-то подошел и сказал: позволительно ли нам по какой-либо причине разводиться с женой своей?» Иисус ответил: «Создавший мужчину создал женщину, посему человек...» Тот сказал: «Но Моисей позволил нам писать разводное письмо». Иисус сказал: «От начала не было так». Возвратитесь к началу. Поэтому, если мы собираемся говорить о церковной эпохе, нам нужно вернуться к началу, отложив в сторону все утверждения, сделанные кем бы то ни было на протяжении всего времени. Это самая официальная книга из всех книг Библии. Это единственная книга, на которую Христос поставил свою печать. Она начинается с благословения и оканчивается проклятием: «Блажен читающий, и проклят тот, кто что-то от нее отнимает». Это единственная книга из всей Библии, которую написал сам Христос. 10 заповедей Он написал своим перстом, это так. Евреи остались верными тому. А сегодня это Откровение, и если сатана и ненавидит какую-то из книг Библии, так это откровение. Есть, он ненавидит все Писание, и это весь канон Писания. Но что он больше всего презирает, так это откровение и бытие. Потому что в бытие показывается начало, в откровении раскрывается, что с ним произойдет в последние дни. Он будет связан тысячу лет, затем он, лжепророк, и зверь будут заживо брошены в озеро Огненное. И он будет набрасываться на книгу Бытие, что она якобы недостоверна. Он скажет, что она недостоверна. Он будет будоражить умы людей. Проследите, на что налегает дьявол, на книгу Бытие или книгу Откровений? На первую и последнюю. И в книге Откровений символов больше, чем во всех остальных книгах Библии. В ней больше символов, потому что это книга пророчества. Это пророческая книга. Поэтому ее должны понимать представители пророческого сословия. Эта книга предназначена не для всех. Ее вообще почти никто не понимает. Эта книга написана для определенного класса людей. Во Второзаконии говорится, «Сокрытое принадлежит Господу». Это так. И Он открывает нам, своим детям, сокрытое, так что она не дана. Плотской ум не может постигнуть все эти великие вещи из Писания, потому что для них это глупость. Но для тех, кто любит Слово Божье, вот для кого была написана эта книга, для церкви. Откровение Иисуса Христа к церкви в Ефесе, к церкви в Смирне, к церкви, к последующим церквям. Откровение Иисуса Христа к церкви. Мне это нравится. И обратите внимание, также это является заключительной частью Писаний. Полным завершением. И по расположению она находится в должном месте в конце Библии. Откровение обо всем расположено здесь в конце, с благословениями для читающего и слушающего ее, с проклятием для тех, кто приложит или отнимет. Это завершенный канон. О, абсолют! К ней ничего невозможно добавить. И когда человек пытается что-то от нее отнять или приложить что-то к ней, Бог сказал, что лишит его участия в книге жизни. Видите? Лишит его участия в книге, если он приложит к ней. Поэтому, когда мы видим многократное откровение нашего Господа, кто Он, каков Он, если кто-нибудь приложит к этому что-нибудь или что-то от этого отнимет, то это лжепророчество. Многие пытались заявлять, что у них что-то было после этого, но это завершенное откровение Господа Иисуса в Его церковной эпохе, в Его дни. Откровение нашего Господа. Так вот, теперь раскрытие, греческое слово, то, что было сокрыто, откровение Христа. Теперь в следующем стихе мы видим, во втором стихе, первый стих раскрывает Христа. Откровение или же снятие покрова. О, ведь последняя эпоха и пришествие Господа были сокрыты для апостолов. Они задавали этот вопрос, но только один при жизни получил это откровение, и то он так этого и не понял, потому что еще не свершилась история. Так вот, история этой книги, или же содержание этой книги, было адресовано семи церквям, существовавшим в те дни в Малой Азии. Оно было адресовано тем семи церквям. В те времена существовали и другие церкви, кроме этих семи. Но каждая из тех церквей была знаменательной в той церкви была показательная, характерная особенность, которая сопровождала ее на протяжении всего периода. Характерная особенность той церкви. Например, Ефес. У него была своя характерная черта. Смирна, Пергам. И дальше. Филадельфия. Каждая из тех церквей имела свою характерную черту, которая снова появлялась в грядущих периодах. О, если бы вы только как же человек, который увидел бы духовную применимость Писаний, мог бы сказать, что они не были богодухновенны. Сами ваши действия, сами мотивы, сами цели людей. Ведь это же доказывает, что Писания богодухновенны. Когда видишь, как Бог все это использует, даже поступки людей вот здесь являются прообразом чего-то, как Авраам, приносивший в жертву Исаака, своего единственного сына. Это прообраз Бога, отдавшего своего сына сотни лет спустя. Как Иосиф был продан и был в тюрьме, братья возненавидели его, отец возлюбил Иисус в прообразе. Как Дух действовал через Иосифа, человека, и просто-напросто идеально показал прообраз жизни Христа. Как Давид, сын Давидов, сидел на той же горе, когда Давид был отвержен как царь и поднялся на холм, на Леонскую гору, оглянулся назад, плакал, как отверженный царь. Несколько столетий после этого сын Давидов поднялся на тот же самый холм, как отверженный царь, и плакал об Иерусалиме. Дух в прообразе и символе. О, тогда видите ли вы великую пятидесятническую церковь в эти последние дни? Разве вы не верите, как Бог ознаменовал ее начало в день Пятидесятницы? Этот дух должен пребывать в церкви на протяжении всех периодов. Они впали в формальность и безразличие. Им захотелось создать деноминацию. Им захотелось объединить церковь с государством. И в конце концов они это сделали, чем и вызвали многовековые преследования. Затем реформация. Они выходили, и каждый год они обособлялись от духа и все больше добавляли плотского. Поменьше от духа и побольше плотского до такой степени, что сейчас они снова готовы это сделать. Мы живем в эти последние заключительные часы. При конце церкви мы в филадельфийском, точнее, в ладикийском периоде церкви. Так вот, первая глава, первый стих был представлен Иоанну. Теперь, кто писатель? Иоанн. Иоанн — это было откровение не Иоанна. И мы знаем, что это так, потому что это было откровение Господа Иисуса Христа. Он был избран в ученики, и сама книга открывает это, что именно Иисусу Христу Он открывал все это. И это было послано, и показал это через своего ангела Иоанну. Мы не знаем, кем был ангел. В Библии не говорится, кто был ангелом. Но мы знаем, что это был пророк, потому что далее в Библии говорится, что «Я, Иисус, послал ангела моего, чтобы засвидетельствовать, чему надлежит быть вскоре». Потом мы видим, что когда Иоанн начал поклоняться этому ангелу, ангел сказал: «Смотри, не делай сего». Откровение 22, по-моему. И он сказал: «Ибо я сослужитель тебе и пророкам». Это мог быть Илия. Возможно, это был один из пророков, Иоанн был апостолом, но этот пророк был послан, а Иоанн как апостол. Взгляните, какого характера остальные его послания. Это подтверждает то, что не Иоанн это писал, потому что такое вовсе не характерно Иоанну. Возьмите 1 Иоанна и 2 Иоанна и так далее, и прочитайте. И взгляните, что им характерно. Потом взгляните, какого характера вот это. Иоанн вел запись, и он был апостолом, но здесь это дух пророка. Это совершенно другая личность. Видите? Не Иоаннова рукопись, не Иоаннова откровение. Это было Божье откровение Иисуса Христа, адресованное церквям. И в нем было... Иоанн просто вел запись, был переписчиком. И об этом же утверждается в книге. Так вот, она была обращена не к Иоанну, она была обращена к церкви. Хорошо. В то время Иоанн был пастором Ефесской церкви. Итак, книга обращена к Иоанну. Вернее, к церкви, а не к Иоанну. Теперь, в третьем стихе он объявляет благословение. Послушайте. «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем, ибо время близко». Какое время близко? Время исполнения всех этих вещей, когда это откровение Иисуса Христа завершится в каждом церквопериоде. Так вот, он написал таким образом потому, что если бы он сказал, ну, ведь если бы он, они ожидали его, если бы это было открыто, если бы Иоанну было открыто, что он придет сразу по исчезновении тех тамошних церквей, так думал Иоанн. Но если бы так было, те церкви, как только они исчезли бы, пришли, если бы он знал, если бы ему было открыто, что будет семь долгих церквопериодов, несколько тысяч лет, вернее, несколько столетий, тогда не было бы смысла ожидать, они просто доживали бы каждый свой церквопериод. Поэтому Бог изрек это, и это не было им открыто. Мартину Лютеру не были открыты те вещи, которые Джон Весли знал о Писании. Баптистам не открыто то, что пятидесятники знают о Писании, потому что это в другом периоде, это совсем другое время. И Бог открывает то, что Ему нужно как раз вовремя. О, невозможно весной посадить кукурузу и тут же ее пожать. Садишь семя, и оно растет до зрелости. Бог насаждает свое слово, и затем оно разрастается. Потом мы оглядываемся и говорим, ах, вот как было. Конечно же, мы видим это после того, как это становится открытым. Теперь, блажен, слово, объявление, благословение в третьем стихе. Читающим или слушающим его тайны дает плотской разум сторониться этого, потому что плотской разум понятия об этом не имеет. Неудивительно, что это плотской разум не знает этого, потому что в этом плотском разуме сатана, а сатана разоблачается. Ведь сатана не хочет, чтобы его разоблачали. Вы замечали, как сатану коробит, когда он предчувствует, что его разоблачат? Понаблюдайте за ним на одном из служений, понаблюдайте за действиями людей. Это заметно на моем собрании. Прямо перед тем, как сатана будет разоблачен у какого-нибудь человека, видно, как у них меняется выражение лица. Видите, они не знают, что и думать. Вдруг Святой Дух сходит и разоблачает этого дьявола. О, он ненавидит такого рода собрания? Вот почему у нас шла такая битва, потому что Слово Божье разоблачает дьявола. Понимаете? Оно говорит, каков он. Например, говоришь, вот здесь сидит женщина под вдохновением Святого Духа, говоришь, ее зовут мисс Джонс, она приехала оттуда-то. Что от этого происходит? Затрагивается ее дух. Он приходит в такое состояние. Откуда ты меня знаешь? Этот человек не знает меня, так что должно быть это какой-то дух. Что же это за дух? Это дух Божий. Как так? Что со мной? У тебя туберкулез, рак, что бы там ни было. Но так говорит Господь. О, как сатана это ненавидит. Потому что этим он обнаруживается. Так вот, плотской разум наблюдает, говорит, чтение мыслей, умственная телепатия. Они не знают, для них это глупость. Но для тех, кто знает, что это такое, о, какое благословение! Что это? Откровение. Откровение кого? Человека за кафедрой Иисуса Христа в этом последнем церквопериоде, открывающего себя, как он и обещал. Это откровение. Понимаете? И сатана ненавидит его. О, как же он его ненавидит. Он обнаруживается. Разоблачаются его планы. Сатана ненавидит откровение и бытие. У меня здесь написано. Это совершенно верно. Теперь, почему же он ненавидит откровение? Почему же он так противостоит откровению? Потому что весь канон Божьего Слова и Божьей Церкви зиждется исключительно на откровении. Никогда не будет через школу. Сколько бы замечательных семинарий у нас ни было, они все в той тусклой эпохе. Библия и Церковь — это безоговорочное откровение. Давайте обратимся. У меня здесь записаны некоторые места Писания. Матфея, 16 глава и 18 стих. Давайте заглянем в Матфея 16, 18. Посмотрим, где Писание, что такое откровение. «Когда спускались с горы». 17 стих. «Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах, и я говорю тебе, ты, Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Так вот, католическая церковь говорит, что он построил ее на Петре. Ну, это совсем уж плотское мышление. Невозможно себе представить, чтобы духовный разум вместил такое, чтобы Бог, хотя там стоял его собственный сын, все же построил бы свою церковь на обычном заурядном человеке, рожденном во грехе. Человек доказал, что он, имея на себе такой же самый дух, он ругался Иисусу и отрекся от него прямо у него на глазах. Не на Петре, а также не на каком-то лежавшем там камне, как некоторые церкви утверждают. Не на камне. Потому что Петр скалой, о которой он там говорил, был не Петр и не он сам. Так вот, многие протестанты говорят, на Иисусе, на нем он построил церковь. Он? Нет, все равно неправильно. Обратите внимание, не на Иисусе и не на Петре, а на откровении. «Не плоть и кровь открыли это тебе, но Отец мой, сущий на небесах, дал это откровение». Послушайте, я хочу спросить вас, в Эдемском саду не было написанных писаний? Тогда два парня, Каин и Авель, они оба хотели совершить жертвоприношение и найти благоволение у Бога. Когда они это делали... Каин пришел и построил жертвенник. Авель построил жертвенник. Что ж, если Бог требует только этого, то Бог был бы несправедлив, осудив Каина. Ладно? Потом Каин совершил жертвоприношение, Авель тоже. Оба совершили жертвоприношение. Каин поклонялся, и Авель тоже. Каин делал все, что делал Авель. Так что, если посещение церкви, принадлежность к церкви, жертвенность и молитвы, и поклонение Богу — это все, чего требует Бог, тогда Бог был бы несправедлив, осудив Каина за точное исполнение того, что он повелел. Но вы видите, Авель по откровению... Он знал, что не из-за плодов они были изгнаны из Эдемского сада, так сегодня считают многие люди с плотским мышлением. Авель пришел и принес плоды земли. И Бог отверг это. Но было открыто, я имею в виду, Каин принес, прошу прощения, Каин принес плоды земли. Потому что он посчитал, что именно из-за этого их прогнали из Эдемского сада. Следите за тем откровением, посмотрите, как с этим не соглашаются, взгляните, как это задевает сегодня. Но не из-за плодов они были изгнаны. Никаких яблок Ева не ела. Конечно, как же она осознала, что была ногой? Если ела яблоки, это имело отношение к половой жизни? Обязательно. Так вот, мы берем это как предмет изучения, мы так и сделали, возвращаемся в... У них нет ни одного писания. Кто-то говорит, но она же сказала, приобрела я сына от Господа. Так точно, и проститутка тоже. Безусловно, создателем любой жизни является Бог. Но это извращенная жизнь. Взгляните на характер этого парня. Он был от своего папочки, дьявола, ненависть, подлость, убийство. Видите? И потом, как Авель... Когда они, его родители, вероятно, рассказали им, что это на деревьях были плоды и так далее, но Авелю было открыто. Авель пошел и взял агнца из-за крови, взял жизнь, а не фруктовое дерево, приносящее яблоки, бананы или груши. Но Авель посредством духовного откровения, Евреям 11, принес Богу жертву лучшую, Бог засвидетельствовал об этом, ибо ему это было открыто верой. Вот на чем Бог построил свою церковь. Ибо не плоть и кровь открыли тебе это. Ты не выучил это в семинарии. Никто тебя этому нигде не учил. Но Отец мой, сущий на небесах, открыл это тебе. Так что все это на откровении. Вся церковь на сей скале откровения Иисуса Христа. Я построю церковь мою. Может, вы принимаете то, что говорит пастор. Может, вы принимаете то, чему учит семинария. Может, вы принимаете то, что говорит церковь. И это все равно не то. Может, вы способны красноречиво это объяснить. Но до тех пор, пока Бог не откроет вам, что Иисус Христос, Его Сын, и вы спасены Его кровью, на этом откровении, что Он мой Спаситель, на сей скале я построю церковь мою, и врата ада не смогут одолеть ее. Вот тогда вы верите, почему сатана так противится книге Откровения. Что бы ни было открыто, духовное откровение, сатана против него. Вот почему он в наши дни настолько противится работе служителей. Ведь что это? Раскрытие Христа. Пусть церковь и дальше занимается своими великими деноминациями и организациями, и своими приукрашенными проповедями и прочим. Пусть себе занимаются дальше. Сатана этого трогать не станет. У них нет никаких трудностей. Все гладят их по головке. Когда же наступает пора? И Бог Святым Духом снова открывает Христа в церкви в силе и проявлении исцеления больных и приводит в исполнение знамения, которые, как он сказал, будут сопровождать верующих. Тогда сатана не может сидеть на месте. Он начинает что-то предпринимать. А до тех пор сатану не волнует, к скольким церквям ты присоединяешься. Ему все равно сколько. Но когда Христос открывает тебе, что Он Сын Божий, и дела, которые Он совершал, ты тоже совершаешь. Не какие-то другие дела, но те же дела. «Верующие в Меня», Святого Иоанна 14:7. «Верующие в Меня дела, которые Я творю, и Он сотворит». Совершит те же дела и больше этих. Потому что Христос не мог проповедовать о крещении Святым Духом. Это было бы большим. Он не мог принести этого им, потому что Святой Дух еще не был дан. Но когда пришел Иисус и отдал в жертву свою жизнь, и вернулся Святой Дух, тогда они могли наделять людей вечной жизнью. Это и есть большее. Но чудеса и знамения Иисус ясно сказал в Марка 16, «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Как далеко? По всему миру. Скольким? Всякой твари. До тех пор, пока проповедуется Евангелие, верующих будут сопровождать эти знамения. И когда это становится откровением, брат, тогда ты близок к царству. На этой скале я построю церковь мою, и врата ада не смогут одолеть ее, потому что мужчина или женщина, которые побывали наедине в той отдаленной пустыне, как Моисей, и откровение Божье проявилось перед ними через Святого Духа, ничто не поколеблет их. Они просто тверды и крепкие, как никто другой. Сатана ненавидит откровение. Он совсем его не любит. Расстраиваются его планы. Характер этой книги показывает, что ее писал не Иоанн. Это так. Потому что они для другого... Это его рукопись, но не его вдохновение. Эта книга написана по Божьему вдохновению. Хорошо, посмотрим, что тут в ней говорится. «Блажен читающие и слушающие, пророчество сие и соблюдающие, написанное в нем, ибо время близко». Теперь. Время близко. Какое? Когда полное откровение Иисуса Христа станет известно Его церквям. И по мере того, как проходят периоды, оно просто открывается им. Так вот, мы подошли к самому концу времени. Так что сейчас мы действительно в конце мира. Мы у кончины мировой истории. И прежде чем закончится эта неделя, и если Бог прибудет с нами, поможет нам, мы докажем, что находимся при завершении церкви периодов. Мы в владикийском периоде церкви, при завершении всех периодов. Мы у кончины политического мира. Мы у кончины физического мира. Мы у кончины всего. Мы в конце всего физического, готовы войти. Недавно приезжал, по-моему, я ехал в Шривпорт или куда-то ехал, я взглянул, я сказал, деревья умирают, трава умирает, цветы умирают, я умираю, мир умирает, все умирает. Все в этом мире умирает. Мы, сидя здесь в это утро, умираем. Несомненно, где-то есть мир, где ничто не умирает. Если существует такой, где все умирают, должен существовать тот, где все живет. Вот к чему мы стремимся. Попасть туда, где есть, где стоят нетленные деревья. Попасть туда, где все нетленно и пребывает во славе Божьей. Так вот. Итак, первые пройденные нами сейчас три стиха рисуют общий план. Первый — откровение Иисуса Христа, второй — оно дано Иоанну ангелам, и третий — блажен, благословение для читающих. А если вы не умеете читать, блажен слышащий. Если не умеешь читать, просто слушай, и все. Блажен читающий, а если не можешь читать, блажен слышащий. Ибо время близко. Так вот, могу предположить, что этот канон означает то, что Иоанн, писавший это, записывая это Иоанн здесь писал, благословение и так далее. Так вот, я считаю, что дело здесь в том, что в Ветхом Завете священник вставал утром и читал Писание. Общество слушало. Многие не умели читать, поэтому он сказал, «Блажен читающий и слушающий». Понимаете? Читатель и слушатель. Тот, кто читает и слушает, блажен. Так что, если вы просто сидите и слушаете это, вы блаженны. Блажен тот, кто читает, и тот, кто слушает, ибо время близко. Теперь, с 4 по 6 приветствие церкви. Итак, давайте возьмем эти 4 и 6. Так вот, прежде чем коснемся этого, я хочу, чтобы все постарались как следует сосредоточиться. Что это? Это откровение Иисуса Христа, которым Бог снял покров с времени. Это то время, которого не мог видеть Иисус, когда был здесь на земле, церковь периоды. Что произойдет? Так что Бог убрал завесу, отодвинул ее и позволил Иоанну заглянуть за нее и увидеть, что будет происходить в каждом церковном периоде, и записал это в книге и разослал это семи церквям. Что это? Христос, открытый во времена своего действия. Она полна действия, эта книга. И это пророческая книга, которую Христос дал, Бог дал нам через своего ангела, записанная Иоанном, и имеющая благословение для всех, кто будет читать ее или слушать, когда ее читают, что ибо время близко, когда все это исполнится. Теперь создан хороший общий план, и помните, не упускайте мысль о церкви. На одной стороне церковь началась, на другой стороне церковь заканчивается. Подробнее об этом в понедельник вечером, когда перейдем к церквопериодам. Иоанн семи церквям, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть, был и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом. Теперь мы углубляемся в таинственные и глубокие аспекты символов. Это обращено к семи церквям в Малой Азии. У них было в тот момент, периоды должны были еще наступить в будущем. И он превозносил их и хвалил их за их труд и за их дела. Но вот это адресовано тем церквям, семи церквям в Малой Азии. Так вот, Малая Азия не охватывала всю Азию, азиатский континент. Она была лишь небольшой частью. Утверждают, что ее территория по размеру примерно как штат Пенсильвания, верите, или где-то так, или штат Индиана. Совсем небольшая территория, где располагались эти семь церквей. В то время, кроме них, были и другие церкви, но в этом открывался их характер. Это я тут зачитываю то, что нашел, читая их историю. И он проклят слышащий, или и не слушающий это, и Теперь как раз наступает пора этого четвертого стиха, из которого хотелось бы кое-что объяснить. От того, который был, который есть и грядет, и имеет семь духов, от семи духов, находящихся перед Его престолом. Так вот, духи, к ним мы подойдем попозже. Итак, здесь выражается, если заметите, в этом также в седьмом стихе, точнее, в восьмом стихе, он снова приходит и сказал, снова выражает и так, следите, обращение к семи церквям от того, который есть, который был и который грядет, который был однажды, есть сейчас и который грядет. Так вот, здесь он выражает свое трехкратное проявление своего труда. Так вот, если возьмем восьмой стих, через минуту мы к нему подойдем, но прочитайте восьмой стих. «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть, был и грядет, Вседержитель». Теперь мы рассматриваем четвертый и шестой стихи. Они оба одинаковы. В одном он говорит «тому, который был, который есть, который грядет». Что же он пытается показать церкви? Свою божественность. Люди сегодня пытаются сделать из него одного из пророков. Он больше, чем пророк. А некоторые пытаются сделать из него три Бога. Он не три Бога, он один Бог, который жил в трех служениях, в трех проявлениях того же Бога. Так вот, запомните, это откровение. И всякий, слышащий это и не соблюдающий слов этой книги, будет лишен участия в книге жизни. Иисус не открывает себя в качестве трех богов, но одного Бога и трех служений. О, скоро это предстанет во всей красе, когда мы углубимся в эти церковь-периоды и увидим, где они это утратили. Это стало причиной большого разделения на Никейском соборе, и те, и другие вдались в крайности, и в последние дни снова сделали то же самое, как на очередном Никейском соборе, потому что будет еще один. Это ясно как день. Католическая и протестантские церкви объединятся во что-то или договорятся друг с другом. Смотрите, там сейчас архиепископ Кентерберийский. Все они объединяются вместе, и в Библии не существует учения о Трое Божии. Есть один Бог. И это открыто здесь, в книге Откровения, чтобы весь канон Писаний мог быть удостоверен, и Христос поставил на него свою печать. Вот и все. Если кто отнимет или добавит, тот будет исключен из книги жизни. Так что не приступайте к этому с самодовольством, приступайте к этому с открытым сердцем и восприимчивым разумом. Так вот, на Никейском соборе подошли к двум основным решениям многих из ранних отцов церкви тех времен. У них были два крайних воззрения. Одно из них заключалось в троебожии, троебожнике, а другое в едином Боге. И те, и другие появились и пошли в прямо противоположных направлениях, вот так врозь. Троичничество стало троебожием личности. Единственничество стало унитарианством, таким же далеким от истины, как и то. Так что и те, и другие вдались в крайности, но прямо вот здесь открывается истина. Иисус не мог быть своим собственным отцом. Также, если у него был другой отец, а не Святой Дух, тогда он незаконнорожденный ребенок, и не он был зачат от Святого Духа, ему сказал, что Бог был его отцом. Так что Святой Дух и Бог, это Матфея 1:18, если Святой Дух и Бог должны быть той же личностью, иначе у него было два папы. И он был наречен Эммануилом, что означает «Бог с нами». Когда он был здесь на земле, он заявил, что он и Отец одно. У меня здесь выписаны все места Писания, чтобы вы могли это найти, если у вас возникнет этот вопрос или еще что-то. Так вот, когда он был проявлен здесь в качестве трехкратного служения своего естества, он, который был, он, который есть, он, который грядет, Вседержитель. Никаких трех богов тут нет. Есть один Бог. И на Никейском соборе, чтобы сделать это, они были вынуждены принять Троицу, потому что в римском мировоззрении было много богов. Они не молились своим мертвым предкам. У меня здесь есть их исторические факты, откуда это можно процитировать. Понимаете, они молились своим мертвым предкам. Вот почему у них святая Цицилия, святой Марк и святой, 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 пресвятой. А ведь апостол Петр сказал, нет другого ходатая между Богом и человеком, кроме человека Христа Иисуса. Один. Им нужен был троичный Бог, чтобы у них был Юпитер, Марс, Венера, и не годилось, чтобы все возлагалось на одного Бога. Так что они просто разделили и сделали из трехкратного служения Бога три отдельных Бога. Однако он ясно говорит здесь в Откровении, кто он такой. «Я есть тот, кто был». Тот, кто есть, и тот, кто грядет, Вседержитель. Мы возьмем это здесь чуть позже. Он сказал, «Я есть Альфа и Омега, от А до Я», весь тот греческий алфавит. Лилия долины, роза Саронская, Отец, Сын, Святой Дух, тот, кто был, кто есть, и грядет корень и потомок Давида, Он Бог. Бог, без 1 Тимофея 3:16, беспрекословно, великое благочестие тайна, ибо Бог проявился во плоти, показал себя ангелом, принят верою в мире, вознесся во славу. Бог, не третья личность или пророк, но сам Бог, проявленный в облике человека. Так вот, это откровение, не забывайте. Теперь, вначале Бог был великим Иеговой, который жил в огненном столпе, нависал над Израилем и вел их. Это был Бог, ангел Завета. Сошел на гору, вся гора загорелась. Огонь отлетел с горы и написал 10 заповедей. Он был назван отцовством Бога по отношению к своим детям, своей избранной расе людей, евреям. Затем тот же самый Бог был проявлен в девственно рожденном теле, которое Он сотворил в чреве Марии, и жил, поселился и, так сказать, распростер свой шатер среди людей, и тот же самый Бог стал плотью и пребывал среди нас. Так сказано в Библии, Бог был во Христе. Телом был Иисус. Иисус, в Нем обитала полнота Божества телесно. Так вот, из Него не сделаешь трех человек. Не крестите в трех богов. Бог один. Понимаете? Один Бог. Так вот, тот же самый Бог стал плотью. Он сказал, «Я пришел от Бога, и я иду к Богу». После того, как Он исчез с этой земли, пройдя смерть, погребение, воскресение и вознесение, Павел встретил его по дороге в Дамаск, когда его еще звали Савлом, и раздался голос и сказал, «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Тот спросил, «Кто ты?» Он ответил, «Я Иисус». А он был огненным столпом, светом, который ослепил глаза апостола. Он вернулся назад. Тот же Иисус вновь возвратился к Богу Отцу. Вот почему он здесь сказал, «Я Вседержитель». В том же виде, в каком он находился, прежде чем стать плотью, и его тело, в котором он жил, называемое Иисусом, человек, которого мы знаем, Иисус, так вот, многие из вас, дорогие единственники, крестят во имя Иисуса. Вы ошибаетесь? В мире сегодня есть тысячи Иисусов. Но Господь Иисус Христос только один. Он родился Христом. Много Иисусов, я многих из них встречал. Но Господь Иисус Христос один. Он Бог. И Отец, Сын и Святой Дух — это не имена. Это наименования, относящиеся к одному имени. Скажем, крещу во имя Отца, Сына, Святого Духа. Отец — это не имя, и Сын — это не имя, и Святой Дух — это не имя. Это наименование, как человек. Это то, кем он является, Святым Духом. Человек или Дух, Святой Дух. Потом говорят «во имя Отца». Посмотрите на отцов и на сыновей, своих сыновей. Взгляните на людей здесь, видите? Отец, Сын и Святой Дух — это не имя. Это наименование, которое относится к имени Господа Иисуса Христа. Таким образом крестила апостольская церковь в начале, и я прошу любого разыскать хоть один отрывок из Писания или хоть один случай в истории, чтобы в христианской церкви кого-нибудь крестили как-то иначе, а не во имя Иисуса Христа, до тех пор, пока не образовали католическую церковь, и они приняли Отца, Сына и Святого Духа в качестве вероучения. Историки, поройтесь у себя в истории. Да. Ничего подобного нет. После 304 года нашей эры появилось троичное крещение в триединого Бога. Бога Отца, Бога Сына, Бога Святого Духа. Это язычество. До конца этой недели я прочитаю вам из книг и покажу вам по Библии. Мы говорим в это утро об откровении и доказываем, где такое внедрилось и как оно вообще появилось. Назад к истине, брат. Мы живем в последний день. Подождите, мы еще возьмем эту Ефесскую церковь и сравним ее образ с Ладикийской и посмотрим, что между ними произошло. Увидите, как это вкралось. Пробралось в период Лютера, сказано, ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. Само слово «сартис» означает «мертвый». Они утратили это за 15 столетий темных веков. Каждая из тех церквей сохраняла это до того времени, когда же у них был Никейский собор в 606 году, и тогда они упразднили это имя и сделали из него три бога. Он здесь сказал, «Я есть тот, кто был, тот, кто есть, и грядет Вседержитель». Конечно, на земле он был трехкратным существом. Когда он был на земле, он был трехкратным существом. На земле он был пророком. На небесах он также священник. И когда он снова придет на землю, он будет царем. Пророк, священник и царь. Тот, кто был, кто есть и грядет. Тот, кто был, это Иисус, пророк. Тот, кто есть сейчас, это священник, приносящий духовные жертвы. Первосвященник, который может сострадать нам в немощах наших и раскрывает себя и подтверждает, что он посреди нас. Пророк, священник и царь, но один Бог. Когда он был на земле, он был пророком, словом. Свидетель верный, так он назван чуть дальше в Библии. Свидетель верный — это пророк. Он был священником, и когда он сейчас священник, а когда он придет, он будет царем. Если откроете и прочитаете Откровение 15.3, вы увидите в Откровении 15.3, давайте откроем и посмотрим, что он, будет ли он царем. Будет ли он царем, когда придет? Итак, мы переходим к Откровениям 15 главе и 3 стиху. «И пели песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря, велики и чудны дела Твои, Господи Боже, Вседержитель, праведный и истинный пути Твои, Царь святых». Кем он был на земле? Пророком. Откуда люди знали, что он был пророком? Он совершал знамения Мессии, который был пророком. О, благословенно имя Господа! Как они упустили его, потому что они ожидали чего-то другого. И он совершал знамения Мессии, и они не хотели слушать. Он был пророком. Моисей сказал, «Господь Бог ваш воздвигнет пророка, подобного мне, и будет. Если не послушают этого пророка, то истреблены будут из среды народа». Он был пророком на земле. Вот. Потому что он был кем? Верным свидетелем Божьего Слова. Аминь. Он был проявленным Словом Божьим. Святого Иоанна, 1 глава. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово стало плотью и обитало с нами». Он был истинным и верным свидетелем вечного Божьего Слова. Он и был Словом. Он был Божьим Словом. И, являясь Словом, Он был пророком, ибо Слово Божье совершало через Него свое течение. Он говорил: «Я ничего не могу делать сам, кроме того, что Отец показывает мне. Не я творю дела, но Отец, обитающий во мне, Он творит эти дела. Я и Отец мой одно, Отец мой во мне», — сказал Иисус. «Человек, скиния». У Бога много наименований. Иегова, Иегова Ире, Рафа, Манассия. О, много! У Него семь составных искупительных имен. У Него много наименований. Роза Саронская, Лилия Долины, Утренняя Звезда, Отец, Сын, Святой Дух. Все эти. Но у Него одно человеческое имя. У Бога только одно имя, а именно Господь Иисус Христос. Когда Он родился Христом Господом, 8 дней спустя Святой Дух назвал Его именем Иисус. Его мать принесла Его для обрезания и назвала Его Иисусом. Он родился Христом, точно как я родился Бранхамом. Когда я родился, я был Бранхамом, и мне дали имя Уильям. Аминь. А Он родился Христом Спасителем? И когда Ему исполнилось 8 дней, Ему было дано имя Иисус. И Он был проявленным Господом славы, так что Он Господь Иисус Христос. Бог славы проявленный среди нас. О, вот кто Он. На земле Он был пророком. Во славе Он священник. Грядет Он как царь. О, мне это нравится. Пророк. Верный свидетель слова, священник со своей собственной кровью перед Богом. Царь, царь святых, не царь мира. Он царь святых, теми людьми правят земные люди. Но у нас тоже есть царь и царство. Вот почему мы ведем себя иначе. Как я недавно говорил о своей жене, мы шли в здешний магазин и увидели чуть ли не чудо. Было лето, а на женщине было платье. Я сказал: «Странное дело». Я сказал: «Если бы с собой был фотоаппарат, я бы сфотографировал эту леди, понимаете? Потому что мы... Это была первая женщина, которую мы увидели в юбке, знаете, была одета, как подавая женщине». Все женщины... Она сказала: «Ну почему же так, Билл, что наши люди одеваются? Это потому, что она нам велена?» Я сказал: «Это не наши люди, это Божий народ. От Божьего народа требуется святость». Спросила: «Так разве они не ходят в церковь?» Я ответил: «Вон та женщина поет в хоре в одной из здешних церквей». «Так почему же так?» Я сказал: «Потому что другому ее не научили». Это совершенно верно. Это та плотская церковь, мы в это углубимся на этой неделе. Духовная церковь, плотская церковь. Всех их несет течением назад к созданным людьми церквям. В Библии в Откровении 17 сказано, что они это точно сделают. Они прямо сейчас возвращаются назад. Все они. Поступают по ее примеру, организовываются. Но мы же такие-то, мы организуемся, мы такие, мы эдакие. Вначале не было так. Полностью лишают церковь власти и наделяют ею епископа или папу. Бог в своей церкви, среди своего народа, проявляет себя через прихожан и повсюду. Так вот, но в этот день она спросила: «А разве мы не американцы?» Я ответил: «Нет, мы здесь живем, но мы не американцы. Мы христиане. Наше царство свыше. И если наша жизнь родом оттуда свыше, тогда мы и ведем себя так, потому что мы произошли наша жизнь из святого места. Она выглядит иначе, одевается иначе. У женщин там наверху длинные волосы, и они не носят на лице маникюр, и они не носят шорты, они носят юбки, и длинные одежды, и платья, и у них длинные волосы и прочее. Так что эта натура оттуда свыше отражается в нас. Мужчины не курят, не жуют табак, не лгут, не крадут. Они происходят, их дух из святого места, что побуждает их вести себя свято, почитать друг друга братьями. Понимаете? Вот так. Мы от царства, и у нас есть царь. И Он царь святых. А слово «святой» происходит от слова «освященный». Когда человек освящен, тогда Христос, Святой Дух, входит в это сердце и становится его царем. О, вот это да! Это должно бы достичь сердец. О, когда освященный сосуд Божий, Христос, Царь, Святой Дух, входит внутрь, и Царь имеет свое владение. О, аминь! И все твое существо находится под управлением Царя Святых. Царство! Каждое царство на земле поколеблется, будет уничтожено атомной энергией, но в Библии говорится, мы принимаем царство непоколебимое. Аминь. Царь святый. Я хочу, чтобы вы также обратили внимание на символы Христа в Библии и здесь, на земле. На земле Он был пророком. Вы верите в это? Пророк — это слово, мы это знаем. Слово «пророк» означает «божественный истолкователь слова». Божественное слово написано, а пророк имеет в себе божественный дух Бога. А вы знаете, что пророка Ветхого Завета называли Богом? Кто из вас знает об этом? Иисус сказал, «Если они называли их богами, разве не написано в вашем законе, что они, вы боги? А если называли богами тех, кому приходило Слово Божье к пророку, как же вы осуждаете меня, когда я говорю, что я Сын Божий?» Ведь он назывался Богом из-за того, что он носил в себе Слово Божье. Так говорит Господь. Поэтому слово «пророк» означает, его истолкование нельзя смешивать. Понимаете? Если Бог... Он говорит, если среди вас будет кто духовный пророк, то я, Господь, буду говорить ему. Если сказанное им исполняется, тогда слушайте его, потому что я с ним. Но если это не исполняется, тогда не слушайте его. Не я послал его. Вот как это можно узнать. И потом, вы понимаете, божественное откровение слова должно совпадать с этим последним откровением церкви. Он Бог, Вседержитель. На земле он был пророком, который является орлом. Кто из вас знает, что пророк считается орлом? Орел — это самая сильная из всех птиц, самая могучая. У некоторых размах крыльев составляет более 4 метров от края до края. Он может взмыть и взлететь так высоко, что если любая другая птица попытается полететь за ним, она распадется. У нее повыпадают перья, и ее разорвет на части. Почему же? Он устроен особым образом. А какой толк ей залетать так высоко, если на той высоте она ничего не видит? Да тут не то, что глаз, как у ястреба. Вы бы посмотрели орлиным глазом. Остреб может, цыпленка может и увидит, это так. Вот в чем дело со многими сегодняшними ястребами. Но уверяю вас, орел ходит так. Если бы ястреб попытался полететь за ним, он бы погиб. Он задохнулся бы, он не может залетать в те сферы, в которых парит орел. И причем у него такие глаза, что он видит с большого расстояния, находясь на такой высоте. Вот почему Бог назвал своих пророков орлами. Он взлетает на высоту, и он орел, он видит далеко-далеко. И Христос на земле был орлом. Когда он умер, он стал священником, поэтому он сделался агнцем. Правильно? И когда он придет вновь, он царь, поэтому он будет львом. Аминь. Львом из колена Иудина. Аминь. Он орел, агнец и лев. Аминь. Отец, Сын и Святой Дух. Пророк, священник и царь. Тот, кто был, кто есть и грядет, Вседержитель. Альфа и Омега, от начала до конца. Вечный Бог. Хочу спросить вас, дорогие католики, называющие это вечным сыновством Бога. Вечное сыновство Иисуса Христа у Бога. Как вам такие слова на ум пришли? Я хоть и неуч с 7-классным образованием, но уж это я знаю, слово «сын» должно иметь начало. Так как же он может быть вечным и быть сыном? Вечность не имеет ни начала, ни конца. Так что он не может быть сыном, вечным сыном, и при этом иметь начало, потому что понятие «вечный сын» не существует. Любой сын имеет начало, поэтому он не может быть вечным. Понимаете, Он и есть вечный Бог, а не вечный Сын. Слава! Вседержитель! Иегова Ире, Иегова Рафа, проявлены во плоти, в Нем обитала полнота Божества телесно. И в день Пятидесятницы, когда на людей сошел огненный столб, вы обратили внимание, что Он разделился? И языки пламени почили на каждом из них. Огонь в виде языков почивал на каждом. Что делал Бог? Разделял себя на церковь, на каждого, давая женщинам, мужчинам и всем им часть своего духа, разделяя себя среди своей церкви. Как можно приходить и говорить, «Папа Римский, святой человек, епископ, святой человек?» Святой человек — это Христос. Святой Дух в нас. Как можно говорить, что прихожане не имеют права голоса? Каждый из вас имеет что сказать. Каждый из вас имеет свой труд. Каждый из вас должен нести послание. Слава! Святой Дух разделился в день Пятидесятницы. Бог разделяет себя. В тот день вы узнаете, что я в Отце, Отец во мне, я в вас, и вы во мне. В тот день Святой Дух над всем, во всем, через все. Аминь. Вот, пожалуйста, Святой Дух имеет право сходить где ему угодно, на кого ему угодно. Вы не обязаны принимать то, что говорит епископ или какой-нибудь священник. Он наш единственный священник, верно? Первосвященник. Так вот, пророк, священник и царь. Теперь. «И Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых», снова это, «и владыка царей земных, ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею». Это слово «омывшему» на самом деле на греческом означает «отпустить». Он отпустил нас от наших. Мы были привязаны к земле своими грехами. Мы не могли видеть, не могли слышать, не имели понятия о небесах, ни о чем, но когда пришла кровь, она отсекла эту привязь, и мы получили свободу. Однажды я читал одну историю, она немножко, может, как раз будет здесь уместна. Один фермер поймал ворона и привязал его. И он сказал, преподам остальным воронам урок. Так что он привязал этого бывалого ворона и веревочкой за лапку, и бедняжка чуть с голоду не помер. Он так ослабел, что едва ли мог передвигаться. Вот как некоторые организации и церкви повязали людей. Просто не могут... Вот, дальше вам нельзя, ни чудес прошли. Да вы просто привязаны, вот и все. Нету никакого Святого Духа. Он не говорит на языках, как делал это раньше. Он Бог. Он вчера, сегодня и вовеки точно такой же. Евреям 13:8. Живет во всех церквях. Мы подойдем к этому, когда обрисуем картину в это утро. Смотрите, Он Бог, который живет в каждом церквопериоде. Он будет жить в каждом церквопериоде и будет жить в своих людях всю вечность, потому что мы сейчас имеем в себе вечную жизнь. Итак, эта деноминация привязала его, понимаете? Ну, дни чудес прошли. Нету никакого божественного исцеления. Бедняга все ковылял там и настолько ослаб, что едва ли мог ходить. И однажды мимо проходил один добрый человек. И он сказал, «Ну вот, этот бедный старый ворон, мне так его жаль». В конце концов, он же добывал себе кукурузу, только так он может найти пропитание, ему же надо чем-то питаться, так что ничего лучшего он не мог придумать, просто прилетел поклевать кукурузу, так что, если... Потом он взял, и он взял нож и перерезал привязь ворона. И знаете, вот летят остальные вороны, подлетают и говорят, «Давай, ворон Джонни, полетели на юг, надвигаются холода». Знаете что, этот ворон дошел только туда, докуда он там мог, и сказал, «Я не могу, это просто не для нас в эти дни, мы просто не сможем, верите?» Он так долго был привязан, что по-прежнему считал себя привязанным. Понимаете? И таким образом, со многими людьми, вы привязаны вероучениями и деноминациями той старой матери-блудницы, которая говорит вам, что Иисус Христос не тот же, и что нет никакого исцеления, нет крещения Святым Духом, что ничего подобного не бывает, пытается рассказывать вам те, вы так долго были на привязи, что до сих пор думаете, что привязаны. Добрый человек, Христос, отдал свою кровь, чтобы омыть нас и освободить нас от нашего греха. Что такое грех? Я у любого спрошу, пусть скажет мне, что такое грех. Грех — это неверие. Верно, неверующий уже осужден. И только твой грех не дает тебе быть свободным, ведь Бог отсек от тебя неверие, но ты так повязан вероучениями, что до сих пор считаешь себя привязанным, просто умираешь с голоду, понимаете? Ковыляешь по кругу. Я пресвитерянин, я методист, я баптист. Меня убедили, что я церковь Христа. Ни чудес прошли, ничего подобного не бывает. Бедный же ты, изголодавшийся ворон. Почему бы тебе не поспешить в это утро? Улетай же! Аллилуйя! Вознесись на крыльях зари и улетай к Сыну праведности с исцелением на крыльях Его. Аминь. То ты оно. Так и надо, брат, сестра. О, кого Сын выпустил на свободу, тот поистине свободен. Так точно. Но мой пастор ни слова об этом. В Библии сказано, что ты свободен. Верно. Ты свободен. Моя церковь, так обрежь привязь. Омыл нас и выпустил нас из наших деноминаций своей собственной кровью. И соделал нас свободными, чтобы мы могли думать сами, и трудиться сами, и говорить сами, и действовать сами. Ведь если я вернусь и скажу пастору, что мне нужно креститься заново, он же... А как насчет «ты свободен»? Знаете, это откровение. Хорошо, вы свободны. Если вас окропили из вот такой солонки во имя Отца, Сына и Святого Духа, то здесь в это утро есть бассейн, подготовленный, наполненный водой, понимаете? Так точно. Это неправильно. Так что вы больше не связаны, вы свободны, но, может быть, вы этого не знаете. Но позвольте сказать вам в это утро, в Библии сказано, что Он освободил нас от наших грехов, от нашего неверия, чтобы мы могли получить откровение Иисуса Христа. Идите свободными. Не нужно принимать, что говорит об этом какая-то церковь. Примите то, что Бог об этом сказал. Вот Его откровение, открывающее, кто Он такой. Я всегда верил, что Бога Отца длинная борода, белые волосы и сын мужчина средних лет, а Святой Дух — это мальчик-талисманчик. Брат, это язычество. Это языческое. Если вы верите в три Бога, самая первая заповедь... Какова первая заповедь? «Слушай, Израиль, я Господь Бог ваш, Бог единый». Вот так. Он один Бог, не три Бога. Он жил в трех служениях, исполнял три должности. Он пророк, священник и царь. Он орел, агнец и лев. Он лилия долины, роза саронская, лилия долины и утренняя звезда. Он корень и потомок Давида. Он от А до Я. Он отец, сын и святой дух. Он все это, но он один. Он единый Бог. Это его наименование, относящееся к нему. Но Бог один. Никто, никогда, ни на одной странице Библии и нигде в истории до появления католической церкви не был крещен посредством погружения во имя Отца, Сына и Святого Духа. Если вы мне покажете такую страницу или что-нибудь еще, напишите. Пишите это и положите мне сюда сегодня вечером, и я выйду из этой церкви со словами «Я лицемер, я неправильно учил людей». Если сможете показать мне хоть один отрывок из Писания или принесете хоть один исторический труд, достоверный исторический труд, где я увижу, что людей когда-нибудь крестили в Библии во имя Отца, Сына и Святого Духа, или принесете мне хоть одно, или же... историческую книгу, одну страницу, одну цитату из истории, где кого-то крестили бы во имя Отца, Сына и Святого Духа до Никейского собора католической церкви, то приходите, принесите это мне. И я повешу себе на спину плакат и пройду по Джефферсонвиллу, а вы за мной, трубя в горн, я напишу там «Лжепророк, вводящий людей в заблуждение». И, пастор, если ты в это утро здесь и сделал бы это с твоей стороны, следовало бы позволить мне сделать это тебе, верите? Сразу видно, что они побоятся. Так вот, что же это? Это откровение. Это и есть откровение. И это Святой Дух Христос посылает свое послание церквям. Слушайте его. Слушайте его. Вот чему учит Библия. Как все это проникло? Если только не будете сердиться, не уедете на протяжении недели, вы возьмите Никейский собор, возьмите два Вавилона Хислопа, возьмите... Так вот, исторический труд Иосифа Флавия неплох, но о Христе он написал только один параграф. Написал, был один человек по имени Иисус, который ходил и исцелял людей, и он умер, или Пилат убил его, и, вернее, Ирод, или предали его смерть, а потом ученики пришли и выкрали его тело, и спрятали его, и каждую ночь они идут и отрезают от него кусочек и едят, так что они были каннибалами. Это они принимали причастие, верите, плотской разум. Иосифа Флавия нечего слушать. Но возьмите книгу мучеников Фокса. Вот это по-настоящему подлинная книга мучеников Фокса. Кто из вас ее читал? Безусловно. Ранние века Пембермана, или два Вавилона Хислопа, или что-нибудь по-настоящему достоверное, или наиболее значительное из всех — это Никейский собор. Да, Никейский собор и Никейский собор. И вы там увидите, что это нигде не было упомянуто никто из людей. Возьмите Священные Писания и посмотрите, крестил ли хоть кто-нибудь в Библии, употребляя эти наименования «Отец, Сын и Святой Дух». Это указывает на трех богов. Это для языческого обряда. И католицизм — это самое настоящее язычество под видом христианства. А от католической церкви пошли Мартин Лютер, Джон Веслей, баптисты, пресвитериане и прочие. Но в последние дни, в том промежутке была поставлена дверь, которая снова открыла истину, что в Библии сказано так. И великий пророк должен прийти на землю в последние дни. И мы верим, что он придет. Будьте внимательны, и у него будет церковь. Так вот, мы это увидим. Так вот, итак, запомните, это откровение, от него нельзя отнимать. Вот так задача. Найдите хоть одного человека в Библии, одно место, где кого-нибудь крестили во имя Отца, Сына и Святого Духа. Или окропляли кого-нибудь. Найдите это в Библии для прощения грехов. Никогда. И каждый человек, как бы он ни был крещен, должен был прийти и заново креститься во имя Иисуса Христа, чтобы получить Святого Духа. Деяние 19. Павел, проходя верхние пределы Эфеса, находит некоторых учеников. Он сказал, ученики у них проходили замечательные собрания. Они были последователями человека по имени Аполлос, который был обращенным законоведом, баптистом, поверившим в Иоанна Крестителя и доказывал Писаниями, что Иисус есть Христос. Павел проходил там и навестил Акилу и Прескилу в 18 главе Деяния, и потом он пошел пообедать или еще куда-то вместе с Акилой и Прескилой. Они рассказали ему об этом великом мужу. Они пошли послушать его. Он выслушал его в тот вечер. Он сказал, очень хорошо у него получается. Это просто замечательно, хорошо. Но спросил, а вы приняли Святого Духа с тех пор, как уверовали? Как насчет вас там, бедные баптисты, которые верите, что получили Святого Духа? Когда уверовали? Он спросил, приняли ли вы Духа Святого с тех пор, как уверовали? Кто-то сказал, там этого не написано. Я возражаю, у меня прямо здесь лежит греческий подлинник, еврейский тоже. В Библии на греческом сказано, а также на еврейском и на арамейском. Все эти три у меня, они прямо здесь. Там написано, приняли ли вы Духа Святого с тех пор, как уверовали? Верно? Приняли ли вы Духа Святого с тех пор, как уверовали? Так вот, он сказал, мы и не слыхали, есть ли Святой Дух. Тогда он сказал, во что же вы крестились? Они ответили, нас уже крестил человек, который крестил Господа Иисуса Христа. Мы крестились крещением Иоанна, вероятно, в том же водоеме, от того же человека. Павел сказал, это не годится. Он крестил только для покаяния, а не для прощения грехов. Так вот, некоторые из вас, единственники, в свою очередь, крестите неправильно. Вы крестите для спасения. Вода не спасает человека, это делает кровь, покаяние. Не через крещение к перерождению, никак нет. Перерождение приходит от духа крещения. Это внешнее выражение того, что внутри произведено действие перерождения. Понимаете? Ладно, обратите внимание. Он сказал, приняли ли вы Духа Святого с тех пор, как уверовали? Они сказали. Он сказал, мы и не слыхали, есть ли Святой Дух? Он спросил, как вы крестились? Они ответили, мы крестились в Иоанна. Он сказал, истинно, Иоанн крестил к покаянию. К покаянию, говоря, чтобы вы веровали в Него, Агнца, грядущую жертву в Господа Иисуса Христа. И услышав это, они были заново крещены во имя Иисуса Христа. И Павел возложил на них руки, и они получили Святого Духа, и говорили языками, и пророчествовали. Скажите еще, что это не по Писанию. И покажите мне, чтобы кто-нибудь в Новом Завете когда-нибудь крестился как-то иначе, а не во имя Господа Иисуса Христа. Покажите мне, святой Агав и многие другие, кто был крещен аж до того времени, когда был этот Никейский собор, и они все до одного крестились во имя Иисуса Христа, и миссионеры поднимали целину именем Иисуса Христа. Но когда состоялся Никейский собор, им захотелось трех богов. Они отстранили Павла, или же сняли Юпитера и поставили Павла, отстранили Венеру и воздвигли Марию. У них были всевозможные боги, всевозможные святые, и все остальное придумали триединое крещение и сунули его протестантам. И те до сих пор его слепо принимают. Но сейчас пришел вечерний свет. Пророк сказал, в вечернее время явится свет. В вечерний час свет явится в пути, чтоб нас опять во славу привести. Этот свет сейчас — водный путь для нас. Погружение в имя Иисуса во грехах. Покайся, старый мал, и Дух Святой войдет, как обещал. Пришел вечерний свет. Христос и Бог един, и в том ответ. Вы верите в это? Петр сказал, в день Пятидесятницы, да будет вам известно, дом Израиля, что Бог соделал всего Иисуса, которого вы распяли, и Господом и Христом. 16 стих 2 главы. Да, Бог соделал всего Иисуса, которого вы распяли, и Господом и Христом. Твердо знай весь дом Израилев. Недавно разговаривал с одним евреем. Здесь, в доме Давидовом, он сказал, «Вы, язычники, не сможете разделить Бога на три части и преподнести его евреям». Мы-то знаем, что к чему я сказал. В том-то и дело, раввин. Мы не делим Бога ни на какие три части. Я спросил, «Вы верите пророкам?» Он ответил, «Конечно». Я спросил, «Вы верите в Исаии 9.6?» Он ответил, «Да». Я спросил, «О ком говорил пророк?» «О Мессии». Я спросил, «Какое отношение будет иметь Мессия к Богу?» Он ответил, «Он и будет Богом». Я сказал, «Правильно». Аминь. Верите, вот вам, пожалуйста. Так что его не разделишь на три части. Если здесь есть миссионеры, один из них здесь ездит к евреям, по-моему, вот этот человек, что сидит здесь, даже не пытайтесь преподносить Богу, вернее, еврею Отца Сына Святого Духа, он вам сразу скажет, что ему известно, откуда это, от Никейского собора. Он не станет этого слушать, но покажите ему, что тот Бог стал плотью, и что он единственный Бог. Бог стал плотью в человеческом виде и жил среди нас, чтобы осветить нас, убрать в сторону, чтобы он сам мог войти в виде Святого Духа. Бог, Отец, Святой Дух — это одна и та же личность. В Библии сказано, в родословной Иисуса Христа, в 1 главе Матфея там сказано, Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, и так дальше там сказано, и потом. И давайте я это прочитаю, и тогда вы будете знать, о чем именно я говорю. Матфея, 1 глава. И мы... Так вот, начнем с 18 стиха. «Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Бога Отца». Там так написано? «Имеет во чреве от кого?» «Отца». Я думал, что Бог Отец был его отцом. Тогда Бог Отец и Святой Дух — это один и тот же Дух, иначе у него было два отца. Иосиф же, муж ее, будучи праведен, не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, сей ангел Господень явился ему во сне и сказал, «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Бога Отца, от Духа Святого». Тогда кто был отцом Иисуса Христа? Святой Дух. А кто находится в вас? Ведь это и Бог Отец, не так ли? Конечно. «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус». Вот это Бог Отец, вот это Бог Святой Дух, а вот это Бог Сын. Видите? Получается три Бога. В Библии так не говорится. Эти два должны быть одним и тем же, иначе у него было два отца. Понимаете? У него не может быть двух отцов, вы это знаете. Так что «родит же сына, и нарекут ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, «Дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил», что в переводе «с нами Бог». Это первая глава Матфея, Матфея 28:19, где Иисус сказал, «Идите, крестите во имя Отца, Сына и Святого Духа». Какое имя Отца, Сына и Святого Духа? Иисус Христос, конечно. Читаешь роман, написано, «И стали Иван да Мария жизнь поживать и добра наживать». Кто такие Иван да Мария? Вернись к началу повествования и узнай. Если этого нет, нет имени Отец или Сын и Святой Дух, так кто же? Чье же это имя? Вернись к началу рассказа и посмотри, о ком он говорит. Петр в день Пятидесятницы сказал, «Покайтесь, каждый из вас, креститесь во имя Иисуса Христа для прощения грехов». У него было откровение, у Иоанна было откровение. Иисус и был откровением. Он представился прямо здесь в Писании. «Я тот, кто был, кто есть и гряду, Вседержитель». Фу. Хорошо. Так вот, давайте быстренько возьмем 7 стих, чтобы нам закончить как можно быстрее. «Вседержитель». Держа слава и державу во веки веков. Аминь. И соделавшему нас царями и священниками Богу Отцу Своему, и слава и держава во веки веков. Аминь. Верите, там это откровение? Как это открывается? Как Бог? Люди чешут затылки и вырывают волосы, и все такое пытаются разобраться. Что такое Отец, Сын, Святой Дух? Сделать трех в одном. Не надо вырывать волосы и чесать затылок. Просто поднимите глаза. Откровение приходит свыше. И это так. Он откроет это. Не какой-то не Отец, Сын и Святой Дух. Это три служения, в которых жил один Бог. Он был в служении Духа. Сам по себе, потому что человеческое существо находится ниже. Затем он создал себе тело, жил в нем, чтобы воспроизвести свою собственную кровь, не половым образом, как это было в Эдемском саду, но воспроизвести сотворенное тело. И через это детственно рожденное тело он отдал кровь, которая осветила нас и отпустила нас от нашего неверия, чтобы мы верили ему. А когда мы так поступаем, мы принимаем ее в свое сердце, и это Бог в нас. Бог Отец, Сын и Святой Дух, понимаете? Точно как пророк, священник и царь. Это точно так же. Хорошо, теперь 7 стих. Это оповещение. Оповещение следующее. «Все грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его и возрыдают пред ним, все племена земные». О, сколько у нас есть времени, вот это прекрасно. Могли бы вы уделить еще минут 20? Могли бы? Хорошо. Так вот, тогда завтра вечером мы постараемся охватить остальную часть видения на Патмосе. Сегодня вечером. Днем мы окончим на оповещении. О, вам хорошо? Вы любите эту стародавнюю Библию? Еще бы это откровение чего? Что это в этой книге Бог берет и снимает покров? Говоря, вот он, пророк, священник, царь, отец, сын, святой дух, тот, кто был, кто есть и грядет. Все это вместе взято это Бог. Теперь, давайте сейчас на несколько минут снимем покров с помощью Господа, уберем завесу с наших глаз и возьмем «Се грядет с облаками». Как он грядет? С облаками. Что за облака? Облака славы. Не эти грозовые, дождевые облака, но облака славы. Если проследите, каким облаком он был окутан, когда Петр и другие видели его видение на горе Преображения, облако осенило его. Его одеяние сияло. Он был окутан облаком, силой Божьей. О, мы подходим к этому в этих церковных периодах, уверяю вас, просто вся моя внутренность сладостно трепещет при этой мысли, что он грядет. Я вижу, в какой день мы живем, когда ни в чем. Не осталось никакой надежды, кроме его пришествия. Итак, быстренько возьмем это. Так вот, помните. «Узрит его всякое око». Это было не восхищение, не так ли? Верите? Это было не восхищение. Это было не восхищение. О чем он говорит? О втором пришествии. «И те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные». Теперь вернемся назад и возьмем кое-что из истории. Давайте вернемся к Захарии и возьмем 12 главу Захарии. Захарии. Хорошо. «И Господь ежедневно прилагал к церкви спасаемых, как мы благодарны за благое откровение Иисуса Христа». Разве вы не рады Ему? Так вот, мы сделаем это для людей в виде книги как можно быстрее. И тогда вы сможете ее спокойно читать в своей комнате и тому подобное, и сами это изучите. Хорошо, Захария. Захария, итак, 12 глава Захарии. Захария. И давайте сейчас рассмотрим это с искренней молитвой, и я хочу сделать это во славу Божью. Итак, Захария 12. Давайте начнем с 9 стиха. Слушайте сейчас внимательно. Он говорит о пришествии. Захария 12, и начинаем с 9, с 9 стиха. «И будет...» Захария пророчествует за 487 лет до пришествия Христа. «И будет в тот день, я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим». Задумайтесь об этом. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили». Так вот, когда Евангелие возвращается к евреям, когда окончатся времена язычников, Евангелие готово перейти к евреям. О, я мог бы вот... Тут-то я мог бы предсказать вам кое-что из того, что должно произойти, понимаете? Прямо в этот день, понимаете? Это неминуемо, у нас это будет в церковных периодах. И это великое событие, которое произойдет, продолжится в Откровении 11 и вовлечет тех двух пророков, Илью и Моисея, которые возвратятся к евреям. Мы готовы к этому. Все приведено в порядок. В полной готовности это послание язычникам, как евреи принесли его язычникам, так язычники снова возвратят его евреям. И наступит восхищение. Итак, запомните, это наступит после скорби. Церковь не проходит через скорбь. Мы это знаем, так сказано в Библии, понимаете? Хорошо. Итак, он изольет на дом Израиля что? Тот же самый Святой Дух. Понимаете? После того, как уйдет языческая церковь. «И они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце, и в тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, в плач и в долине Мегидонской, и будет рыдать земля, каждое племя особо, племя дома Давидова особо, и племя дома Нафанова особо, и каждый дом особо, когда они увидят, что будет происходить. Что произойдет, когда Он придет в облаках славы при Своем втором явлении, и когда те евреи, которые пронзили Его, знаете, еще в одном месте Писания сказано, что они спросят Его, где Ему нанесли эти раны? Он ответил, в доме друзей моих. И это время будет скорбным не только для евреев, которые отвергли Его как Мессию, но это время будет скорбным для тех оставшихся здесь язычников, которые приняли, точнее, которые отвергли Его как своего Мессию этого дня. Они будут стенать и плакать. Спящая дева будет стенать, то есть та церковь, которая отказалась набрать масло в свои светильники. Вышли 10 дев, все они хорошие люди, но 5 из них имели масло в своих светильниках. Оставшиеся 5 были хорошими людьми, добрыми людьми, но не влили масло в свои светильники. И они были брошены во тьму внешнюю, где будет плач, стенание и скрежет зубов. Вот здесь будет стенание. В Библии здесь сказано, что будет стенание и такое горе, что даже... Вот дам вам еще одно, Бытие 45, если желаете найти это. Давайте обратимся к этому на минутку, почитаем и это в Бытие. По-моему, это 45 глава Бытие. Или хотел бы вставить это сюда. Иосиф открывается своему народу. И мы возьмем это, просто покажем прообразы того, что произойдет в тот день. А потом все это сопоставим. Иосиф не мог более удерживаться при стоящих около него и закричал, «Удалите от меня всех!» Итак, запомните, Иосиф, открываясь, закричал, «Уйдите от меня все!» И не оставалось при Иосифе никого, когда он открылся братьям своим. И громко зарыдал он. И услышали египтяне, и услышал дом фараонов. Должно быть, он пронзительно вскрикнул и сказал Иосиф братьям своим, «Я Иосиф, жив ли еще отец мой?» Но братья его не могли отвечать ему, потому что они смутились пред ним. И сказал Иосиф братьям своим, «Подойдите ко мне, умоляю». Они подошли. Он сказал, «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни». О, как прекрасно! «Ибо теперь 2 года голода на земле, и в которой будут ни орать, ни жать не будут. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением». Позвольте мне теперь просто взять и сравнить это с 12 главой Захарии на одну минутку. Так вот, мы знаем, что в прообразе, если учишь прообразом, тогда всегда получаешь правильное представление, я считаю, по прообразу. Так вот, Иосиф, когда он родился, его же братья возненавидели его, верно? Так вот, я хочу показать вам, Иосиф представляет исполненную духом церковь. Иосифа возненавидели его братья. Почему? Потому что он был духовным. Иосиф не мог ничего поделать с тем, что он видел видения. Он не мог ничего поделать с тем, что видел сны. Понимаете? И умел истолковывать сны. Он, в нем это просто было заложено. Он не мог проявлять ничего другого, кроме того, что было в нем. А его братья возненавидели его без причины. Но его отец возлюбил его, потому что его отец был пророком. Верите, как было с Иисусом? Бог возлюбил своего сына, но братья, фарисеи и саддукеи возненавидели его, потому что он мог исцелять больных и предсказывать наперед, и видеть видения, истолковывать. Понимаете, что я имею в виду? Его возненавидели без причины. И что они сделали с Иосифом? Они сделали вид, что он умер, и бросили его в ров. взяли окровавленную семицветную одежду, которую его отец... В радуге только семь цветов, а радуга, мы знаем, что... Мы подойдем к этому чуть позже, думаю, сегодня вечером. Здесь над ним радуга, над Иисусом, где он видом был подобен камню Яспису и Сардису и с радугой. Радуга — это завет. И это был Божий завет на Иосифе. И тогда они выпачкали его одежду кровью и отнесли отцу, его считали мертвым. И, но он был поднят из рва и поставлен в... продан фараону кому-то в Египте, и он оставался у военачальника, и после всего этого он... против него был злой умысел, и его бросили в тюрьму, и там он пророчествовал и сказал двум людям, куда отправиться один и куда другой, виночерпий и хлебодар, на основании их снов. И тогда оттуда он был вознесен одесную фараона. И никто не мог обратиться к фараону, как только через Иосифа. Следите за этим. Теперь, когда Иосифа продали египтянам, и смотрите, все, что он делал, символизировало Христа. Взгляните на этого виночерпия, этого хлебодара, и они там оба увидели сны. А Иисус, когда он находился в своей темнице, помните, Иосиф был в темнице. И когда Иисус был в своей темнице, как? Прибит ко кресту. Один был спасен, а другой погиб. Иосиф, когда он был в своей темнице, один был спасен, другой погиб. И обратите внимание, после того, как Иисуса сняли с креста, он был вознесен в небеса и восседает одесную великого Духа Иеговы. Никто не может прийти к Богу, как только через меня. Вовсе не молитвами «Радуйся, Дева Мария», вовсе не блаженными такими сякими, но через Иисуса Христа, единственного ходатая между Богом и человеком. То драгоценное тело, в котором Бог поселился среди нас, которое носило имя Бога, и Бог носил имя человека, Бог взял... Смотрите, вначале, когда Адам... Я просто не могу уйти от этой мысли. Похоже, кто-то где-то этого не понимает. Смотрите, вначале, давайте я вам снова кое-что покажу. Святой Дух побуждает меня сделать это. Я оставляю свою тему на минуту. Когда до небес дошла первая весть о том, что сын Адам был потерян, разве Бог послал ангела? Разве он послал своего сына? Разве он послал кого-нибудь еще? Он сам пришел искупить своего потерянного сына. Аллилуйя! Бог это никому не доверил, кроме как самому себе. Бог стал плотью и обитал среди нас, и сам искупил человека. Мы спасены, сказано в Библии, кровью Божьей. Бессмертный Бог стал смертным, чтобы забрать грех, чтобы самому быть агнцем, войти во славу под покровом и со своей собственной кровью перед собой за завесу. Так вот, Иосиф, вот он отправляется в Египет, и там он вознесен из темницы до десницы фараона и поставлен управляющим. И во времена Иосифа все процветало. Так вот, когда Иисус вернется, даже пустыня расцветет, как роза. Он сын процветания. Образ Иосифа. Иосифа поставили, он был в доме военачальника, что бы он ни делал, он преуспевал. Его посадили в тюрьму, и вся тюрьма стала процветать. Что бы ни делали, преуспевало. И когда он возвысился выше всех, и фараон стал ближайшим к фараону, весь Египет преуспевал больше, чем весь остальной мир. Когда он вернется, земля будет процветать. Ветхая пустыня расцветет, и везде будет пища, и мы все сможем сидеть под своей смоковницей и смеяться, и радоваться, и жить вечно. В его присутствии, когда он вернется как царь, он был сыном человеческим, пророком. Аминь. Он был сыном человеческим, жертвой, священником. Он сын человеческий, как царь, сын Давида, восседающий на престоле своего величия. Сын человеческий. Бог проявился как сын человеческий. Он сошел и стал человеком, чтобы забрать грехи мира. Он стал человеком как пророк. Он стал человеком как священник. Он стал человеком как царь. Царь небес, царь святых. Вечный царь. Всегда как царь, всегда будет царем. Вечным царем. Так вот, обратите внимание, потом Иосиф, прежде чем Иосиф выходил, сначала должны были трубить в трубу, и люди кричали на колени пред Иосифом. Неважно, что делал человек, продавал ли он товар на улице, когда звучала труба, он вставал на колени. Кто-то уже был готов опустить руку и достать деньги, но он вставал на колени. Иосиф идет. О, и Евнух уже был готов совершить свое действие. И что он делал? Он должен был остановиться. Иосиф идет. Прозвучала труба. В один прекрасный день все, даже время замрет, когда зазвучит труба Божья, и мертвые во Христе воскреснут, и настанет вечно светлая заря. Все преклонят колени, каждое колено преклонится, и каждый язык исповедует это. Начните сейчас. У некоторых людей грехи идут впереди, а у некоторых они идут вслед. Но теперь заметьте, что произошло, как славно, когда Иосиф, женившись потом на язычнице и обретя семью, Ефрема и Манассию, своих сыновей. Вы обратили внимание в конце, когда Иосиф, Яков начал благословлять Ефрема и Манассию, когда он начал возлагать руки, он поставил Ефрема справа от себя, а Манассию слева, чтобы благословение правой руки было на старшем, но когда он начал молиться, его руки перекрестились. И он дал благословение правой руки младшему, вместо того, который стоял справа. И Иосиф сказал, «Не так, отец!» Сказал, «Ты возложил благословение на Манассию вместо Ефрема!» И он сказал, «Бог перекрестил мои руки!» Что? От евреев, старших, от первых избранных Богом, через крест благословение перешло на язычников, чтобы взять невесту! Благословение пришло через крест, от евреев к язычникам. Отвергли, они отвергли крест. Поэтому он взял языческую невесту. Так вот, когда Иосиф еще до этого, когда он был, услышал о своих братьях, которые, они многие годы были без общения, евреи. Так, следите, мы сейчас возвращаемся к Захарии, где они стенают и плачут. И стенают, и даже семейства отделятся от других семейств. Пойдут и скажут, как же мы это сделали? Как же мы могли такое сделать? Когда они спросят, откуда у тебя эти шрамы, эти рубцы на твоих руках, те, которые пронзили его. Он придет на облаках, и они увидят его, те, которые пронзили его, и каждый дом будет плакать, и они будут стенать. Они не будут знать, что делать. И когда... Иосиф, вы знаете эту историю. Когда он увидел своих братьев и сделал вид, будто он не знал еврейского, и взял переводчика переводить ему, и он сделал вид, будто не знал еврейского. Но ему хотелось узнать. И когда, наконец, однажды, когда привели его младшего брата, вы обратили внимание, что именно Вениамин воспламенил душу Иосифа? Что же сегодня воспламенит его душу? Нашего Иосифа Иисуса. Та молодая церковь, которая находилась в Иране, соблюдавшая заповеди Божьи, и этот новорожденный народ, собранный в Палестине и вновь возрожденный. Та шестиконечная звезда Давида, древнейший флаг в мире, за последние несколько лет родилась нация. Это Израиль. Народы крушатся. Израиль поднялся. Язычников не сочтены. Знамений свершения. Народок смятения. Народ, возвращайся к своим. Тот день искупления грядет. От страха стенает народ. Только посмотрите, какие бомбы, атомные бомбы. Светильник наполни и чистым храни. Взор ввысь, искупление вблизи. Встают лжепророки, от правды далеки, что Бог стал Иисусом Христом. Слава! Но откровение пришло. Но путь наш основан на нем, точно как у апостола. Ведь тот день искупления грядет, от страха стенает народ. Светильник наполни и чистым храни. Взор ввысь, искупление вблизи. О, Иосиф! Когда он увидел стоявшего там Вениамина, это же его младший брат, вы теперь видите того юного Вениамина, находящегося там? Колено земли, точнее, евреев, возвращаются туда, где 144 тысячи будут стоять, чтобы принять Христа, когда они увидят Его пришествие, они скажут: «Вот это наш Бог, которого мы ожидали». Тогда они увидят пронзенный: «А это где сделали?» Он ответил: «В доме моих друзей». И они будут стенать и будут плакать. И каждое семейство, колено Давида и Нефалимова, и все отделятся. Каждое семейство и будут плакать особо, когда узрят его стоящим в воздухе, того, кого они пронзили. Каким будет его послание? Посмотрите, что сказал Иосиф, когда он сказал: «Понаблюдайте, вот еще зачем». Когда Иосиф выстроил перед собой детей, он осмотрел их, он увидел юного Вениамина, он увидел Ефрема, он увидел всех остальных там, Гада и всех, и он, 12 колен, в тот момент 10 колен стояли перед ним. Он увидел, как все они стояли там, он знал, что они его братья, и он взглянул на юного Вениамина, и тут же у него горло комок поднялся. Он знал, что они его родные. Что же он сказал? «Пусть все уйдут». Что было с его женой и детьми? Они ушли во дворец. Куда языческая церковь уйдет при восхищении? Во дворец. Невеста. Аллилуйя. Невеста будет забрана с земли в восхищение. А когда он вернется, его невеста не будет присутствовать, когда он откроется своим братьям, евреям, тем, которые пронзили его, тем, которые отвергли его. Но его жена и его родные, его близкие, друзья там, его дарованная Богом супруга находилась в храме. И когда он посмотрел, он сказал, что они были, они не знали, сказали: «О, это великий принц». И они начали говорить друг другу обо всем, что они сделали. По-моему, это был Ефрем, точнее, не Ефрем, а забыл, как же, кто же это был, что сказал: «Не следовало нам убивать нашего брата Иосифа». Сказал: «Видите, это наша расплата». Рувим. Рувим сказал: «Не следовало нам убивать нашего брата», сказал, «потому что, видите, это наша расплата за то, что мы сделали». А Иосиф стоит там. Не думали, что он понимает по-еврейски. Но он знал его. Кто-то думает: «Не понимаю, что это за говорение на языках?» Но он все понимает. Да, он знает. Языческое царство вступило в силу с говорением на языках и с толкованием при голове из золота. Первая глава, прежде чем она пала, чем кончилась та первая языческая эпоха? Рукописанием на стене на незнакомых языках, и один человек там сумел истолковать и сказать, что это такое. Она кончится точно так же. Аминь. Начинается и заканчивается одинаково. Они думали, что он не понимает тех языков, на котором тот говорил, но он его знал, и они говорили: «Видите, что у нас получается?» И тогда Иосиф увидел, что они сожалеют о содеянном. Теперь он видит их печаль и сожаление о том, что отвергли его. Так что сейчас у него комок в горло поднимается. Он готов отправить свою церковь с земли, забрать ее во славу, затем вернуться, и тогда все племена земные возрудают. Что они сделали? Рувим. И все остальные зарыдали, они сказали: «О, они испугались», и сказали: «Это он, теперь-то мы знаем, что нам за это достанется, теперь он убьет нас, теперь мы знаем, что сейчас же погибнем, потому что это и есть Иосиф, которого так долго не было с нами». Это Иосиф, наш брат. Теперь нам точно достанется за это. Он сказал: «Не гневайтесь на себя. Бог сделал это, чтобы сохранить жизнь». Что сделал Бог? Почему евреи отвергли Христа? Чтобы мы, язычники, чтобы народ, который Он вызвал ради имени Своего, Бог сделал это, чтобы сохранить жизнь языческой церкви, невесте. Все колена, которые отвергли Его, возрыдают. Они скроются в пещерах и в скалах, и везде. Они будут взывать, чтобы горы пали на них. Они отвергли Его. Все племена земли будут стенать о Нем, и каждое семейство в Израиле отделятся особо, семьи отделятся одна от другой и будут говорить: «Почему мы это сделали? Как же мы отвергли Его? Как? Вот Он стоит, вот Бог, которого мы ожидали, и вот Он со следами от гвоздей на своих руках, и это наших рук дело». Точно то же самое сказали те братья там, когда они вернулись и сказали: «Вот Иосиф, которого мы продали». Он сказал: «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет». О, они были напуганы, и они рыдали и стенали, и подходили друг к другу. Что мы можем сделать? Он сказал: «Не гневайтесь на себя, потому что Бог все это сделал. Бог послал меня заранее. Бог сотворил всех людей, белых, чернокожих, смуглых, желтокожих, всех людей. Бог сотворил каждого человека, Бог сотворил язычников, сотворил евреев. Он всех сотворил. И все это для Его славы. И евреи должны были быть отвержены, чтобы была взята церковь из язычников. Вот почему там все эти прообразы. Так что языческая невеста, и с ней ее потомки, та славная пятидесятническая церковь, омытая в крови Агнца, со всей силой воскресения, живущей в ней, когда-то вознесется в восхищение в один момент, во мгновение ока, уйдет в присутствие Иисуса, в то время, как Он вернется назад и прогонит всех, чтобы открыться Своим братьям. Посмотрите, что говорится здесь в Писании, в завершении. О! «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око». Так вот, он говорит о втором пришествии, не о восхищении. «И те, которые пронзили его». Седьмая глава, первый стих, точнее, седьмой стих первой главы. «Узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные». Ей. Аминь. Затем он делает это замечательное высказывание. Кто это? Кого же они будут ожидать? Я есть Альфа и Омега. Я есть А и Я. Греческие буквы А и Я, греческий алфавит. Деяния 2.36. В Библии Петр сказал, нет другого имени под небом, которому надлежало бы человеку спастись, или нет, прошу прощения, не то цитирую. Он сказал, итак, твердо знай весь дом Израиля, что Бог соделал своего Иисуса, которого вы распяли, и Господом и Христом. В Иоанна 14.7 и 12 Фома сказал, Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас. Ответил, так долго я с вами, и вы не знаете меня? Сказал, видевший меня, видел Отца. Почему говоришь, покажи мне Отца? Я и Отец мой одно. Однажды я сказал это одному человеку. Женщина сказала, одну минутку. Мистер Бранхам сказала, вы и ваша жена тоже одно. Я сказал, но не в такой степени. Она сказала, то есть, как это? Я спросил, вы верите меня? Она ответила, да. Я спросил, вы верите мою жену? Она отвечала, нет. Я сказал, значит, это совсем по-другому. Он сказал, когда верите меня, вы верите Отца? Так что этого хватило. Значит, святого Иоанна, или в 1 Иоанна 5, 7, 8, для тех, кто записывает. В 1 Иоанна 5, 7, 8 в Библии говорится, говорит тот же самый человек, написавший это откровение, которое ему дал Иисус. Он сказал, «Три свидетельствуют на небе, Отец, Слово, Слово — это Сын, Отец, Слово и Святой Дух, и эти три есть одно. Три свидетельствуют на земле». Вода, кровь и дух, и эти согласуются. Не есть одно, но они согласуются в одном. Невозможно иметь отца, не имея сына. Невозможно иметь отца или сына, не имея Святого Духа. Верно. Но вы... И вода, кровь и дух — это те составляющие, необходимые для того, чтобы войти в его тело, когда происходит физическое рождение. Что происходит изначально, когда женщина рожает ребенка? Первое — вода. Второе — кровь. Правильно? Следующее — дух. Ребенок делает вдох и начинает дышать. Вода, кровь и дух составляют физическое рождение, также и духовное рождение. Водное крещение во имя Иисуса Христа. Оправдание верой. Вера в Господа Иисуса Христа. Вода. Что следующее? Кровь, освящение, очищение, перемена. Вот на чем вы, назаряне, остановились. Вы дошли только до этого и не пошли дальше. Сосуд освящается на жертвеннике, готов для служения, но еще не на служении. Блаженные за предеблаженство, алчущие и жаждущие праведности, ибо они будут наполнены. Сосуд освящен, это правда, это как дева. Слово «дева» означает чистая, святая, неоскверненная, освященная. У пятерых масло было, у пятерых нет, пятеро были наполнены, а другие просто остались в освящении. Приняли ли вы Святого Духа с тех пор, как уверовали баптисты, пресвитериане? Мы не знаем, есть ли Дух Святой, тогда как же вы крестились? После того, как Он возложил на них руки, тогда они, являясь спасенными и освященными, они были наполнены Святым Духом. Верно. Вода, кровь, дух. Иисус пришел омыть и очистить, и осветить церковь, чтобы Он мог прийти и жить в ней. Своей собственной кровью Он отдал свою собственную, рожденную Богом кровь, чтобы очистить нас от нашего полового рождения и дать нам освященный, святой сосуд, чтобы Он сам мог прийти еще немного, и мир больше не увидит меня, но вы увидите меня, потому что я, личное местоимение, буду с вами даже вас до самого конца. Аминь. До самого конца я буду с вами и в вас. Дела, которые я творю, и вы сотворите. Верующих будут сопровождать эти знамения. Бог в церкви. О, вот это да. Божество. Три свидетельствуют на небе. Отец, Слово, Сын, Святой Дух, они и есть одно. Так вот, можно быть спасенным и не быть освященным. Можно быть освященным и не иметь Святого Духа. Это так. Освященный Дух, но не наполненный. Сердце освещается, сердце очищается, но оно еще не наполнено. Об этом он и сказал, когда нечистый дух выйдет из человека, он ходит по безодным местам, возвращается, находит свой дом прибранным и входит. Последнее состояние этого человека во много раз, в 7 раз хуже, чем было сначала. Вот что с вами произошло, великое имя святости, и Назаряне, и прочие. Вы приняли, а когда пришел Святой Дух, начал говорить на языках и являть знамения чудеса, вы назвали это дьяволом и похулили дела Божьи, назвали их нечистотой, и верите, куда ушла ваша церковь? Выйдите из нее! Настал час! Преподается откровение Иисуса Христа! Бог открывается в силе проявления Своего Святого Духа. Аминь. День искупления вблизи. Так вот, Божество в нем. 1 Тимофею 3:16. Беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, показал себя ангелом, принят верою в мире, вознесся во славе Его. Просто дальше, дальше и дальше. Но где мы сейчас? В конце 8 стиха. Сегодня вечером мы начнем 9 стих «Видение на Патмосе». О, нам уготованы великие вещи. Вы любите его? Люблю его. Люблю его. Он прежде возлюбил. И на Голгофе искупил. Спасение мне. Вы действительно любите? Открылся ли Бог вам? Пусть Он откроет, что Он есть Сын Божий, Иисус Христос, Бог, проявившийся во плоти, чтобы забрать грех. Он открывает Себя в эти последние дни в Своих церквях, раскрывая Себя. Так вот, как раз все то, что происходит в церкви, проследите и увидите в конце этого послания, не сказано ли в Библии, что всему этому надлежит произойти. В точности. Уверите, в точности ли было сказано в Ефесском периоде и в Пергаме, Фиатире и дальше в каждом периоде, как поступит Лютер и как поступит Веслей, и как эта пятидесятническая деноминация войдет в ладикийское тепловатое состояние. Но среди этого он привлечет к себе людей. Верно. Это точно. Мы в конце. О, я так рад. Когда я вижу, что постепенно отдаляюсь и смотрю на своих друзей и остальных, и вижу мир и хаос, в котором он находится, тогда понимаю, что пришествие Господа настолько близко. Мы в конце периода. От страха стенает народ. Кругом все они по радио предупреждают об опасности постоянно. Будьте готовы к воздушной бомбардировке. Возьмите это, возьмите то, спускайтесь в подвал. Как от этого спрячешься? От этого не спрячешься. Она рванет на 50 метров в глубину на 400 квадратных километрах. Ведь она сотрясет. Если бы она ударила сюда, Индианаполис сравняла бы с землей. Еще бы, она разобрала бы Индианаполис на кусочки, ударив сюда. Луисвилл, понимаете, одна из таких неизвестных, что у них есть помимо этого. И смотрите, не обязательно, не надо, не обязательно Россия это сделает. Куба может это сделать. Любая маленькая крохотная страна размером с какой-нибудь Алькатрас может это сделать, вовлечь в это весь мир. Ее нужно только направить и нажать на кнопку. Не нужна никакая армия, нужен лишь один фанатик в руках дьявола, чтобы сделать это. Совершенно верно. Он сделал бы это, и тогда всему конец. Тогда все кончено. Но, позвольте поделиться с вами этим блаженством, когда мы видим, что это настолько близко, когда мы видим, что это может произойти до рассвета. Запомните, церковь уйдет домой, прежде чем это произойдет. Восхищение происходит раньше. Так вот, чтобы вы не запутались, помните, Иисус сказал, как было во дни Ноя, как было во дни Лота. Помните, прежде чем упали первые капли дождя, Ной был в ковчеге. Верите? Ной был в ковчеге. Он был перенесен через... А Ной был прообразом евреев. Но Енох ушел домой, не увидев смерти. И когда Ной увидел, что Енох ушел, он знал, что пора браться за ковчег. Верно? Это было знамением для Ноя, когда Енох ушел домой. И как только языческая церковь забрана, тогда он открывается Израилю. Видите? Правильно. Помните, во дни Лота, как сказал Иисус, прежде чем искра огня упала на землю, тот ангел сказал: «Поторопись, поспеши уходи отсюда, потому что я ничего не могу сделать, пока ты не выйдешь отсюда». Прежде чем обрушился огонь, Лот со своей семьей вышел и удалился. Так что восхищение произойдет прежде, чем наступит скорбь. Многие люди это путают, и мы это разъясним на этой неделе, если Господь позволит, с помощью Господа. Запомните, если вы ожидаете периода великой скорби, он был, если найти ее прообраз в Библии, это было бедственное время Якова. Понимаете, когда он бедствовал, это не имело никакого отношения к язычникам. Язычники не имеют к этому никакого отношения, в Библии нет на это прообраза. Языческая церковь выходит в восхищение. Если вы ожидаете, чтобы вода превратилась в кровь и подобные вещи, это опять же придет к Израилю вместе с теми Моисеями и Илией, когда они возвратятся, Илия вернется в четвертый раз, и дух, ни один, ни другой не умерли, точнее, Моисей умер, никто не знал, где его похоронили, он должен был где-то воскреснуть за тот промежуток, потому что там, на горе Преображения, он разговаривал с Иисусом, не так ли? Видите, так что они вернутся и будут убиты, и будут лежать на духовной улице, называемой Содомом, где и Господь наш распят, в Иерусалиме. Они будут проповедовать евреям и поражать землю, и затворять небеса и тому подобное. И конец языческого служения перенесется туда и соединится с тем, и язычники уйдут домой, а то служение будет продолжаться. Все будет обречено. Две трети земли пало и тому подобное, когда все мертвые тела три дня лежали на улице. Посмотрите, чей это был почерк. Взгляните на эти фотографии, которые у меня из Южной Америки, когда там убили того мистического миссионера и его жену. Лежали на улице. Он и два его ребеночка, девочка с сдувшимся вот так животом. Их даже не хоронили. Проходили мимо и плевали так на них. На них три или четыре дня. Брат Коб сделал фотографии, они есть у меня дома, верите? Так они делают. Затем они посылают друг другу дары. Взгляните, какой прообраз есть этому в Библии. Вы видите, какая церковь это сделает, верно? И уже совсем близко. И вкрадывается сейчас, как змея. Просто такая хитрющая знамение всего этого во всем. Взгляните на пророчество, которое Господь дал мне в 33-м году, как это произойдет. Позволят женщинам голосовать при голосовании изберут не того человека. Были показаны семь вещей, пять из них уже сбылись. Следующим была великая женщина, церковь, или сила, еще что-то, которая захватила власть в Соединенных Штатах и правила. Затем я увидел, что от них остался один только пепел. Когда наступил их конец, это был конец времени. Сказано, будет такая машина, которая сможет ехать, в которой вообще не нужен будет водитель. Они недавно усовершенствовали такую. Было сказано, за 11 лет Святой Дух сказал мне, вот это в газете, этого нельзя, это невозможно отрицать. Вот это в газете, как сказал Святой Дух, за 11 лет до постройки линии Мажино, я сказал, что немцы, этот американский президент Рузвельт будет самым настоящим негодником. И это так, таким он и был. Не хочу вас задевать, демократы, но я и говорю вам, мы сейчас говорим не о демократах или республиканцах, но об Иисусе Христе, Сыне Божьем. Я не демократ и не республиканец, я христианин. Так что, подумали, как бы там ни было, но вы обратите на это внимание и послушайте, здесь недавно, если хотите увидеть, что это за кучка изменников, взяли и подстроили эти аппараты, чтобы каждый раз, голосуя за мистера Никсона, одновременно голосовали за другого приятеля. Джей Эдгар Хувер разоблачил эти аппараты. Кто из вас читал об этом? Безусловно, это во всех газетах, новостях и повсюду. Видите, где мы находимся? Не осталось ничего честного, кроме Христа. Аминь. О, это благословенная стародавняя книга. Так и есть. Только в ней тебе говорится, кто ты, откуда ты и куда ты направляешься. Так точно, это благословенная стародавняя книга. О, поэтому я люблю его, а вы? Вера в Отца, вера в Сына Его и в Духа Святого. Все три есть одно. Демон трепещет, а грешник встает. Вера в Иегову весь мир потрясет. Аминь. Какой великий день ожидает нас, друзья. Откровение Иисуса Христа, которое Бог дал своему ангелу и пришел и показал Иоанну, чтобы через церковь периоды открыть то, что уготовано нам. Пусть Господь благословит нас. Сейчас давайте встанем. И кто играет на пианино, дайте нам аккорд, пожалуйста, имя Иисуса возьми. Итак, послушайте. Несомненно, в это утро среди нас здесь, в Скинии, есть незнакомые, Я хочу, чтобы вы пожали им руки, пригласите их к себе домой и так далее, и окажите всем радушный прием. Я хочу, чтобы все обязательно это сделали. И не забывайте, служение сегодня вечером начнется в 7 часов, и в 7:30 я буду говорить о видении на Патмосе. Завтра вечером, если воля Господа, я буду говорить о первом церквопериоде, Ефесском, об этом церквопериоде. Теперь мы споем «Имя Иисуса возьми» песню нашей скинии на расхождение. И давайте все будем петь, хорошо? Имя Иисуса ныне. Ты возьми дитя скорби и неси в земной долине. Он даст мир душе твоей. Имя то сладко мне, радость здесь и в вышине. Имя то, сладко мне. Радость здесь и в вышине. Теперь, прежде чем споем следующий куплет, я хочу, чтобы методисты, баптисты, пятидесятники, католики, назаряне, пилигримы святости протянули руки ко всем вокруг, пожали руку кому-нибудь спереди вас, рядом с вами, позади вас. Скажите: «Пилигрим, христианин, друг, я рад, что ты здесь в это утро, рад общаться вместе с тобой вокруг Божьего стола. И я знаю, что нам было очень хорошо, надеюсь снова увидеть тебя здесь сегодня вечером». Что-нибудь такое. Пожимаю руки людям спереди, сзади, со всех сторон. Это имя величание. Мы до встречи вечером, брат, пойдем и на небе увенчаем, возгласим его царем. Имя то сладко мне, радость здесь и в вышине. Имя то сладко мне, радость здесь и в вышине. Доколе мы свидимся, мы свидимся у ног Христа. Доколе мы свидимся. Бог с тобой. Доколе свидимся. Теперь, склонив головы, доколе свидимся.